Давайте постоим сейчас еще несколько минут, и мы хотим сказать слово молитвы. Я хочу сказать, что это большая привилегия для меня находиться здесь сегодня вечером, в этой Грантвей Ассамблее, и встретить нашего дорогого пастора здесь, на его платформе. И это прекрасное общение. Я с удовольствием слушал те песни, стоя там сзади, и слушал этих девушек. Думаю, что так, пели те прекрасные гимны. И нет ничего лучше, чем собраться вместе и служить Господу. Разве не так? Теперь давайте склоним голову на одну минуту и поговорим с тем, кому мы пришли поклониться. Наш Небесный Отец, мы привилегированные люди сегодня, потому что живы и собрались здесь для поклонения Тебе, и мы благодарим Тебя за это. И вот мы пришли с одной лишь целью — поклониться Тебе и воздать славу и хвалу Тебе за то, что Ты совершил для нас. И мы, конечно, признаем свою недостойность. Мы недостойны такого. И видеть день, в который мы живем, когда огни тускнеют. И мы нуждаемся сегодня в том, чтобы восстал пророк, как это было в дни Самуила, когда зрение у него начало слабеть, и огни гасли в храме Божьем. Тогда на сцене появился Бог. И мы молим, Господь, чтобы Ты появился на сцене сегодня среди нас и показал Себя живым, великий пророк из всех пророков, Сын живого Бога. И мы научены по Писанию, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, но в этот последний день в Сыне Своем, Иисусе Христе. О Господь, мы молим, чтобы Ты находился среди нас сегодня, чтобы известить нас о Своем присутствии, Твоими великими делами и проявлениями. Благослови это собрание, Отец, его пастыря за этот радушный прием, доброго человека и его, и всех его попечителей, диаконов и общину. И просто пусть это станет замечательным временем общения. И мы верим, что мы уйдем отсюда, радуясь, говоря, «Не горело ли сердце наше, когда Он говорил нам в пути? Ибо мы просим это во имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь». Несомненно, это приятно снова вернуться в церковь. Я уезжал на несколько дней в отпуск, в поездку в горы, на охоту, и вернулся. И испытать чувство, когда снова стоишь на платформе. От этого просто очень хорошее чувство. И вот я получил от вашего пастора здесь это приглашение, от брата Мака, несколько недель назад, чтобы приехать сюда. Но так случается, что, вы знаете, вызовы и места, куда необходимо поехать, что мне не представилось возможности осуществить это. А завтра я должен буду ехать в Феникс. И затем, на следующий день, мы отправляемся в Нью-Йорк, в новую, только что построенную аудиторию. И первые несколько дней мы будем в ней. И таким образом, мы с братом Арни Виком и финансирующей церкви, и мы, я уверен, что ваш пастор знает брата Вика. И нет, не Арни Вик, прошу прощения. Думаю, что это Джон, может быть, брат и церковь Камень, пастор крупной церкви Камень. Это крупнейшее пятидесятническое собрание в Нью-Йорке. И затем мы поедем оттуда в Шрифпорт, Луизиана, на съезд там с братом Джеком Моором. Мы были там каждый день благодарения. 3 года назад я начал там собрание в Дни Благодарения. Господь начал, вернее. Извините меня. И с тех пор пробуждение не прекратилось. Постоянно люди приходят, получают спасение и наполняются Святым Духом. Постоянно с того времени. И пробуждение продолжается дальше. И мы у них проведем 5 дней. И потом, я думаю, возвращаемся обратно потом в Феникс, чтобы там начать 19-го в Рамада-Ин. 1-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го и 23-го, я думаю, собрание. Обычно я еду из церкви в церковь перед съездом христиан-бизнесменов. Но у нас проблема с... Ты начинаешь в первой церкви, потом, может быть, следующая маленькая, и не может вместить всех людей. И поэтому мы считаем, в таком случае, если я смогу получить зал в Рамаде, который вмещает там 3 или 4 тысячи человек, что ж, тогда я смогу собрать всех их вместе, и провести там 4 вечера перед съездом бизнесменов полного Евангелия. И я должен буду провести 2 вечера, я думаю, буду говорить 2 вечера. То есть, брат Робертс и несколько других замечательных спикеров будут выступать на том собрании. И потом оттуда в Визалию. И затем у нас расписано примерно до марта, здесь, в Соединенных Штатах. А затем мы отправляемся для тура в Европу до июня. И у них там будет всемирная конференция. А потом, также, я должен буду говорить 5 вечеров в Филадельфии, на обратном пути, на съезде Международной организации бизнесменов полного Евангелия, на съезде. И потом мы поедем оттуда в Дурбан, Южная Африка. И далее, начиная со 2 сентября до 6, и дальше в Йоханнесбург, и потом в Кению и Найроби, и по тем местам. И поэтому мы, конечно же, так как я оповещаю об этом, нуждаемся в молитвах, потому что когда я встречаю большую искренность и понимание собравшихся людей, это христиане. Это моя сила в христианстве и людях, которые молятся за меня. И я, безусловно, прошу вас молиться. И вы, пожалуйста, молитесь за меня. Так вот, сегодня вечером мы не хотим отнимать слишком много времени, потому что это вечер воскресенья, а в понедельник вам нужно работать. Но я просто очень люблю говорить о Господе, и я постараюсь сделать это побыстрее, насколько смогу. И я думаю, что мой сын говорил мне, что он раздал молитвенные карточки, чтобы молиться за больных, если Господь поведет таким путем, молиться за больных людей. Так вот, в молитве за больных мы... Это все, что мы можем делать, просто молиться за больных. Если будет исцеление, оно должно прийти от Бога. И вот, подумать о тех вещах, в то время, как мы говорим, весь потенциал, который вам необходим для исцеления, уже здесь. Когда Иисус Христос, Сын Божий, искупил все это на Голгофе. И это доступно любому, кто пожелает, может получить божественное исцеление. Единственное, что требуется для того, чтобы привести это в действие, это ваша вера. Только подумайте, электричество есть в проводах, но вы должны нажать на кнопку. Понимаете? Вы должны нажать на кнопку. И верой вы нажимаете на кнопку, веруя, что это придет в действие. Так вот, если все провода соединены правильно, и в проводе есть электрический ток, то когда вы нажимаете на ту кнопку, нечто должно произойти. Так вот, то же самое с божественным исцелением, со спасением или всеми атрибутами, за что умер Христос, чтобы дать нам. Все завершилось на Голгофе. И единственное, что нам требуется сделать, верою нажать на кнопку. И тогда это идет. Там это загорается, вы понимаете. Это вот так просто. И есть... На нас, которые молятся за больных, часто цепляют прозвище божественных исцелителей. Но есть действительно... Хорошо, сэр, благодарю вас. На самом деле нет такого понятия, как божественный исцелитель, потому что Христос есть тот исцелитель, понимаете? И нет такого понятия, как божественный спаситель среди людей. Христос является тем спасителем. И только подумать, что каждый человек, который был спасен или будет спасен, был спасен на Голгофе. Это там, где он был мучим за беззаконие наше, и ранами его мы исцелились. Именно там мы исцелились. Теперь, единственное, это проповедовать Слово. Иисус Христос, Сын Божий, дал поручение Своим ученикам идти по всему миру и проповедовать Евангелие оттуда, сказав, «Уверовавших будут сопровождать сии знамения». И мы всегда обнаруживаем три класса людей в собрании. Это настоящие верующие, притворщики и неверующие. Итак, мы, они все там смешаны. У них это было в его день, у нас это сейчас. Но настоящий верующий старается найти не какую-то сильную интеллектуальную речь или какого-то красиво одетого человека, или какого-то учителя в себе самом на платформе, но с простой верой. Христос настолько простой, что мудрые проходят прямо над этим. Они этого никогда не увидят. И тем не менее, это настолько просто, как ваша правая рука. Вы знаете, Иисус однажды поблагодарил Отца за это, что Он скрыл это от умных и разумных и открыл это младенцам, которые научатся. Видите? И сегодня, когда у наших церквей становится все больше голливудского кривляния вместо простого и понятного Евангелия, видите, это становится парадом нарядов и интеллектуального снаряжения до того, что, по-видимому, это запутывает людей. Но мне нравится это таким образом, как это здесь, в Библии, в простоте, верить, что труд был завершен тем великим Иисусом Христом, и мы любим Его и воздаем хвалу. Теперь давайте поговорим о Нем, но сначала давайте прочтем что-то из Его Слова. Я люблю читать Его Слово, потому что в Библии сказано, что вера приходит через слышание. Слышание — Слово Божьего. Теперь мы. Кто из вас верит Слову Божьему? Давайте посмотрим. О, это замечательно. Если мы верим тому Слову, это все, что нам нужно делать, если мы верим Ему. Так вот, это главное. Верим ли мы Ему? И теперь заметьте, по мере течения дней мне приходится меняться. Мне приходится говорить, ну что ж, в прошлом году я сделал то-то, но я не сделал это правильно. Я узнал больше об этом. Вы узнаете. Мы все узнаем. Наука узнает. Наука произведет нечто. Говорят, это так с научной точки зрения. А в течение года это уже не так с научной точки зрения. Но проблема вот в чем с ними. Они не признают этого. Мы должны признавать это и говорить, что мы ошибались. Понимаете? Но есть одно насчет Бога. Он не совершает никаких ошибок. И его первое решение — это его единственное решение, потому что он безграничный. А быть безграничным — это совершенство, помноженное на совершенство, плюс совершенство. И совершенство — это безграничность. Он знал обо всем от начала. Ему не требуется отзывать слово обратно. Ему не нужно улучшать, потому что его первое решение является единственным решением, которое можно вообще принять. Он не узнает больше, не становится умнее, как мы утверждаем о себе, но он был совершенным с самого начала. Таким образом, следовательно, когда мы читаем что-либо в Библии, которое, как мы твердо верим, является Словом Бога, и когда мы читаем это, мы можем успокоиться своей душой прямо на этом. Бог никогда не может изменить его. Если он изменяет, тогда он такой же, как я, видите? Он ограниченный, и он полон ошибок. Но он не является ограниченным, он безграничный. И он не может делать ошибок. Поэтому, когда первый человек пришел к нему с проблемой, которая у вас сегодня, если это для спасения, то план, который был утвержден у Бога, которым спасти человека, это тот же самый план, которым он спасает вас. И у него был один план, и это было через пролитую кровь. И человек приходит к нему из-за болезни на том основании, на котором он исцелил того человека. Он всегда должен держаться того же самого. Если он поступил в отношении какого-то предмета один раз вот так, а в другой раз иначе, тогда вы не будете знать, как к нему подступить. Но, вы видите, он должен действовать совершенно одинаково каждый раз, поэтому мы в нем уверены. Понимаете? И если что-либо не происходит, о чем мы просили, мы должны снова проверить и посмотреть, где линия обесточена. Понимаете? Что-то где-то не в порядке. Может быть, слишком большое давление выбило предохранитель. Понимаете? И мы должны сделать все правильно. И тогда, если наш дух нас не осуждает, понимаете? Если нас не осуждает, тогда мы пользуемся благосклонностью у Бога. Мы знаем, что мы получим то, о чем мы просим. Мы получим свое прошение, потому что мы неосуждаемы. Но когда мы осуждаем и не верим, грехом любого вида, а грех — это неверие. Есть только два типа, две вещи, которыми живет в мире каждый человек. Это либо вера, либо неверие. Нет ничего на полпути между. Сегодня вечером нет пьяного трезвенника, нет сегодня черной белой птицы, и нет грешного святого. Это либо рожденный свыше, либо нерожденный свыше. Мы или верим, или мы не верим. Поэтому я верю, что когда Иисус будет судить землю, а Бог будет судить землю Иисусом Христом. Я верю, что нас будут судить этой Библией. Теперь, Бог не может быть справедливым, как мы верим, и суверенным, каков Он есть, и не иметь какого-то стандарта, по которому нас будут судить. Что ж, если они говорят, что нас, Он будет судить мир церковью. Теперь, кто является церковью? Видите? Католики говорят «мы». Ну что ж, кто из католиков? Теперь, римско-католическая говорит «мы». Греческая говорит «нет-нет, мы», видите? А методисты говорят «мы», баптисты говорят «мы», а пятидесятники говорят «мы», другая говорят «мы», видите? Но мне это было бы слишком запутанным, люди не знали бы, чему верить. Но вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. То же самое вчера, сегодня и вовеки. Это является тем, откуда приходит наш суд – Библия. Поэтому давайте будем свято верить каждому слову. И я говорил, что имеющие подлинное, рожденное свыше переживание будет подчеркивать каждое Божье обещание словом «Аминь». Они не будут пытаться говорить «Что ж, это было для другого времени» или «Это не для нас, Святой Дух был для людей там, в другое время». Нет, нет. Петр сказал в день Пятидесятницы, «Вам принадлежит обетование, детям вашим, всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». Иисус повелел Своей Церкви, сказав, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». И, это соединительный союз, у веровавших будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Теперь, это либо верно, либо неверно. На мой взгляд, я простой. Я просто верю, что это верно, и это все, чем мне нужно руководствоваться. Те, кто старается растолковать это, я просто не понимаю этого. Я верю, что это Слово Божье, и это истина. Теперь у меня может не быть достаточно веры, чтобы привести все это в действие, но я, несомненно, не стал бы стоять на пути у того, у кого достаточно веры. У меня, может, нет достаточно веры, чтобы быть как Енох, который прогуливался после обеда с Богом, и не пришлось умирать, просто ушел домой. Но я, конечно же, хотел бы увидеть кого-то, у кого так получилось бы, вы знаете. Я, конечно же, не стоял бы на пути у того, кто поступал бы так. Я молю о такой вере, потому что это такая вера, которая должна быть у нас. Мы, оставшиеся в живых до пришествия Господа, моментально изменимся во мгновение ока и будем восхищены вместе с воскресшими мертвыми для встречи с Господом в воздухе, и там всегда будем с Ним. Это желание нашего сердца. Так вот, сейчас давайте обратимся к Матфея, 8 главе, и начнем с 23 стиха. Прочтем отсюда небольшой отрывок Писания, чтобы взять контекст, то есть тему, вернее, для контекста из нескольких мест Писания, которые у меня здесь записаны, на которые я хочу сослаться, и несколько комментариев, записей. Матфея 8:23 для начала, и прочтем до 27 стиха включительно. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». Мне нравится это. «Они следовали за ним всюду, куда бы он ни пошел». «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его подошли к нему и разбудили его, говоря, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» Теперь, если воля Господа, я хочу взять совсем коротенький стих оттуда. Звучит несколько странно. Три слова. «Пойдите, разбудите Иисуса» или «приглашая на сцену Иисуса». Так вот, это было в потрясающее время собрания нашего Господа или Его земного служения. И я верю, что Его земное служение никогда не прекращалось, потому что Он сейчас находится в Своем народе. Бог был во Христе, Христос в народе, и Он совершает сейчас Свои те же самые дела, которые Он совершал тогда. Итак, Он устал и утомился от дневных дел. В предыдущей главе, согласно Марка 4:35, мы видим там, что Он исцелил мать жены Петра от горячки, и там Он совершил много великих чудес. И мы видим здесь, что Он учил притчами, всегда исполняя приказания Отца. И было бы замечательно, если бы мы все взяли с Него пример для себя, всегда заниматься делом Отца. И Он, должно быть, был уставшим и утомленным в Своем пути. И я вижу Его, Ему нужно было переплыть через Галилейское. И Он отправляется, чтобы переплыть, уставший и утомленный, силы покинули Его от всех этих дел, которые Он совершил, проповедовал, молился за больных. И Он знал, потому что Он был Богом, и Он знал, что впереди большой труд. Он знал, что там в Гадаре есть маньяк. Это был безумец в течение многих лет, молодой парень, как нам сказано, который утратил свой человеческий рассудок и жил в гробницах со злым духом. И человеку жить в таком месте, на кладбище, но это очень подходящее для дьявола, пребывать среди мертвечины. Итак, он жил там и был так ужасно мучим этими бесами, что он разрывал цепи, и его сила была сверхсилой. А вы когда-либо видели человека, который сражен подобным злым духом? Он в несколько раз сильнее своей силы. Как я замечал их на собраниях, когда группа полицейских не могли даже удержать их, они разнесли тех полицейских в пух и прах и раскидали их, и отправились и бесились. Его привычки, потому что он был настолько полностью подчинен лукавому, это завладело им, и у него не было своего собственного разумения. Он делал только то, что этот злой дух внушал ему делать. Тогда я подумал, что при полной капитуляции дьяволу это может увеличить силу человека, может быть, пятикратно. А что тогда произойдет с человеком при полной капитуляции Богу? Что это сделает с калекой, который слаб телесно и не может ходить или что-то? Если бы мы только могли полностью отдаться Святому Духу, дало бы нам сверхсилу восстать в этом имени, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Видите, вы — сила в Боге, которая находится в вас, больше любого недомогания, которое может свалиться на вас. Нет ничего, что могло бы сломить вас, что могло бы вытеснить вас, потому что вы наполнены сверхсилой. И та сверхсила — это Святой Дух, который господствует над вашей жизнью, если вы христианин. И этот великий труд лежал между ним и следующим днем. И он знал это. И поэтому, пока лодка переправлялась по морю, он воспользовался возможностью, чтобы немного отдохнуть. Так вот, брат, пастор, здесь и другие служители знают, что это означает между утренним собранием и послеобеденным собранием. Часто, особенно когда ты проделал несколько тяжелых миль пути, как я, тебе хочется прилечь и отдохнуть несколько минут, вы знаете. Просто уставший. И помните, Иисус был человеком, настолько человеком, что Он смог умереть, настолько человеком, что Он мог плакать, настолько человеком, что Он мог проголодаться. Он был в одном смысле человеком, потому что Он был творящим Сыном Бога. Бог обитал в Нем. Так вот, но Он был человеком, и Он был человеком и Богом вместе. Бог сотворил клетку крови в чреве Девы Марии. Поскольку мы знаем, что кровь приходит, гемоглобин — это от мужского пола. Курица может снести яйцо, птица. Но если она не была с самцом, из него ничего не вылупится. Оно неоплодотворенное. Таким образом, это приходит от мужской особи. И в этом случае мужской линии был Бог, Дух и Иегова, Отец. И он осенил деву и сотворил эту клетку крови, которая произвела человека, Христа Иисуса, который был Сыном Божьим. Теперь он не был ни иудеем, ни язычником, он был Богом. Потому что, вы видите, он не был еврейской крови, как он не был и языческой крови. Он был Божьей кровью, творящей кровью для нашего искупления. Поэтому ни иудей, ни язычник не могут сказать, что он принадлежал к нам или к тому. Он принадлежал, он умер за падший род Адама, за обе стороны, за всех людей, повсюду, кто будет верить ему. Теперь, вот так отдыхая немного, его ученики пошли к своим парусам. И я представил бы, они были довольно хорошими моряками, потому что они родились там, на море, и выросли там, и знали море во всех подробностях. И эти коварные воды, и где проходили течения, и где была рыба, и часы, и время. Итак, они подняли свои весла и последовали за ним. Он направлялся в страну Гадаринскую. Он только что закончил пробуждение на этой другой стороне, поскольку он собирался пересечь море. Теперь, будучи уставшим, он идет туда назад на корму судна, и один из писателей сказал, что он лежал на подушке. Должно быть, был уставшим. И вы только представьте себе на несколько минут, и как тяжело он трудился для того, чтобы спасти нас. Все эти вещи были ради нашего блага, и он идет назад, чтобы прилечь. Теперь, ученики, пробуждение окончилось. Пробуждение того дня завершилось, и теперь они вернулись снова к своей задаче грести веслами и плыть под парусом. И они, должно быть, радовались от увиденных ими дел, которые он совершил. Дела, которые он совершил, должно быть, обсуждали его действия, потому что он находился на корме судна, уснувший. И я думаю, что это во многом применимо к этому времени, в которое мы живем. Видите, пробуждение, которое только что мы пережили, это пятидесятническое пробуждение, великое пробуждение исцеления, которое потрясло весь мир повсюду. Только подумайте, огни пробуждения горят на каждом холме по всему миру, по всему и всему миру. Я езжу по миру постоянно, готовлюсь совершить следующую всемирную поездку. И в каждой стране, и в каждом народе горят пятидесятнические огни пробуждения. Пресвитериане получают это, баптисты, лютеране, методисты. Это, несомненно, последняя стража, когда Бог вызывает свой народ. И эти великие огни пробуждения пылают. И эти ученики, как мы сегодня, пробуждение окончилось. И они собрались на носу лодки, может быть, или у своих весел, и они говорили о том, что он совершил, его дела, которые ясно свидетельствовали им о том, что он был тем, кем он себя называл. Вот, вы знаете, человек может считать себя кем угодно, но это не знак того, что они являются тем, что они заявляют о себе, понимаете? Мы видим это во всех слоях общества. Мы видим продавцов, которые считают себя продавцами, но не являются ими. Мы видим электриков, которые считают себя электриками, но не являются ими. Мы видим механиков, которые считают себя механиками, но не являются ими. И мы видим людей, которые считают себя христианами, но не являются ими. Иисус четко определил, что такое христианин. Видите? Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Видите, что они будут делать? Что будет делать верующая церковь? И он, будучи Богом и безграничным, он сказал, «Небеса и земля пройдут, но мои слова исполнятся». Итак, это должно всегда оставаться таким образом. Он сказал это. Я верю этому. Теперь ученики обсуждали между собой, какие дела он совершил и как люди принимали это. Это могло быть предметом их разговора, что он был Мессией, и некоторые люди в этом не сомневались. Например, они могли бы сказать, «Вот Моисей сказал, что Господь, Бог наш, воздвигнет пророка, подобного ему. Кто не послушает этого пророка, тот будет истреблен из народа». Так вот, мы знаем, что тот Мессия должен быть Богом-пророком. Он будет человеком, который будет сверхпророком. Он должен быть Богом пророков. Но все же по действиям. Он будет пророком, потому что Слово Божье приходит только к пророку. Слово Божье приходит к пророку. Так вот, и поэтому он, будучи, то было лишь Слово, что приходило к пророкам. Но он был Словом, Понимаете? Вот в чем разница. Поэтому он должен был быть пророком. И нет сомнений, что они обсуждали и то, когда Симон, когда он впервые увидел его, и он рассказал ему, кто он такой, как звали его отца. И ну, он знал, что тот человек не знал его, поэтому он понял, что это должен быть пророк. И потом, когда Филипп увидел это, и пошел и рассказал Нафанаилу, и Нафанаил пришел, чтобы посмотреть, и что происходило, и Иисус обратился к нему и сказал, «Вот израильтянин, там, среди собравшихся, вы знаете, стоял с Филиппом, сказал, в котором нет лукавства». Он сказал, «Рави, откуда ты знаешь меня?» Другими словами, это был первый раз, когда они увидели его. Он сказал, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под деревом, я видел тебя». О, вот это да! Он сказал, «Рави, ты Сын Божий, ты Сын Божий, Царь Израилев». Так вот, из-за этого он стал Мессией. И потом, конечно же, там рядом стояли знаменитые ортодоксы, которые не верили этому, а они должны были дать ответ своему собранию. Они сказали, «Этот человек — Вельзевул, у него дух Вельзевула, а Вельзевул — это был бес, то есть предсказатель или колдун». И вот как он это делает. Это телепатия, когда он читает ваши мысли с помощью колдовства или чего-то из этой серии, и поэтому он — бес. Иисус сказал им на это, что всякая хула будет прощена Сыну Человеческому, кроме хулы на Духа Святого. Понимаете? А Святой Дух еще не был дан. Поэтому, когда Святой Дух придет, и придет после того, как искупление совершится, и будет творить те же самые дела, которые творил Иисус, и обозвать это злым духом, это будет непростительный грех. Подумайте об этом. Видите, после Иисус, он был там для того, чтобы проявить слово. Человек по-прежнему находился во грехе, только с жертвоприношением животных. А жизнь животного не могла сойти на верующего, потому что это было животное, а это был человек. И у животного нет души, у человека есть. И вот здесь стоял царь душ, сам Бог, проявленный в личности своего Сына, Иисуса Христа. И когда Он умер, Дух Божий вернулся на верующего. И тогда человек, у которого есть возможность принять это, и потом называет действие этого Духа дьяволом, это непростительно. Это никогда не простится. Вот, моя мать южанка, когда я был маленьким мальчиком, до того, как я обратился, она была добропорядочной женщиной. Мне представилась привилегия привести мою мать ко Христу и крестить ее, и увидеть ее, как она умерла. Держал ее за руки, когда она умерла, и говорил об Иисусе, когда она даже не могла уже разговаривать, возносил хвалу Его имени. И я сказал, «Мама, если ты по-прежнему любишь Его, моргни своими глазами». И она моргнула глазами, и слезы покатились по ее щекам, когда она ушла к Богу. И она, бывало, говорила мне, до того, как она получше разобралась, «Билли, если хула на Духа Святого — это непростительный грех, — она сказала, — это означает, что когда человек лишает себя жизни, ему это не простится». Это было ее представление об этом. Но позднее мы поняли, что богохульствовать — это осмеивать, то есть насмехаться, обговаривать и поднимать на смех Духа Святого. И Иисус здесь рассказывал им, сказал, «Вы можете говорить такое и обзывать меня Вельзевулом. Это я прощу вам это. Но когда Святой Дух придет после моего ухода, тогда этому не будет прощения похулить это». И когда Он придет, Он, который не какая-то мысль, вот, это личность, Он — это личное местоимение, Он — это личность. И когда Он придет, Он не простит греха вашего в отношении этого. Видите, Он будет совершать точно те дела, которые я совершаю. Он продолжит мое служение, и Он научит вас всему тому, чему я учил вас, и возвестит вам будущее. Видите? «Ибо Слово Божье, Евреям 4, острее меча обоюдоострого, проникает даже до разделения составов и мозгов, и распознаватель помышлений сердечных». Святой Дух различает, понимаете, потому что Он есть Слово. Он есть Слово, а Слово Божье, острее меча обоюдоострого, распознаватель помышлений и намерений сердечных. О, им следовало бы это знать. Тогда все эти вещи, которые они обсуждали, и как пришла женщина у колодца, и многие другие вещи, слепой Вартимей и все то, что они видели, что он совершал. И тогда они, должно быть, обсуждали это, и они были убеждены в том, что это Мессия, никакой другой человек не мог занять его место. Почему? Потому что у них не было пророка на земле в течение сотен и сотен лет. И совершенно неожиданно там возник пророк по имени Иоанн, не ставящий ничего себе в заслугу, но провозглашающий вот это, объявляющий это, вернее, что Мессия находится прямо среди вас. Видите? Стоит некто среди вас. О, вот это да! Он был твердо убежден, что они поймут, что время близко. Иоанн Креститель был великим человеком. Вы знаете о его рождении и как он получил Святого Духа до того, как он родился в чреве своей матери. Когда Мария пришла, будучи девственницей, и рассказала ей, что у нее будет ребенок, и сказала, что Елизавета скоро должна родить младенца, и о том, что явился ей Святой Дух, вернее, Ангел Господень, и сказал ей, что она тоже станет матерью. И она сказала: «У меня будет сын, и я нареку ему имя Иисус». И когда она произнесла «Иисус» первый раз, когда то имя было произнесено устами человека, младенец в чреве своей матери, мертвый, она была обеспокоена этим. Никакого проявления жизни, 6 месяцев, это совершенно ненормально. Но как только то имя «Иисус» было впервые произнесено человеческими устами, тот маленький мертвый Иоанн в материнском чреве ожил и взыграл радостно, сказано в Библии. Если это действует таким образом на мертвого младенца, то как это должно подействовать на рожденную заново церковь, которая наполнена Святым Духом, исцелить больных, спасти погибших? Понимаете? «Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл мой младенец радостно в чреве». Вы видите? «И он был полон Святого Духа от чрева своей матери». И этот, наполненный Святого Духа муж, хотя его отец был священником, обычно в те дни это было обычаем, чтобы ребенок следовал традиции своего отца, то есть занятию отца. И вот мы узнаем, что Иоанн, его труд был настолько важен, что он не мог идти в школу священников, в которую ходил его отец, потому что они говорили бы: «Вот вы знаете, брат такой-то здесь будет, ты должен объявлять Мессию, это он. Что ж, ты знаешь, что это он, потому что, смотри, он такой замечательный человек». Это было бы тем же самым выбором, который сделали ученики насчет того, кто займет место Иуды. Видите, жребий указал на Матфея. Они избрали Матфея по жребию. Но Бог избрал Павла. Видите, это было иначе. Заметьте, и мы узнаем, что его труд был настолько важен, что он ушел в пустыню и находился там, пока ему не исполнилось 30 лет. И когда он вышел, проповедуя, он знал, какой личностью будет этот Иисус. Потому что он встал там, и он был настолько уверен, что это должно произойти в его день, что он сказал: «Стоит среди вас некто, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». И вот однажды, стоя там, он взглянул, и он увидел знамение, сходящее с небес, и он узнал его по знамению. И Иоанн засвидетельствовал таким образом: «Я свидетельствую, что я видел Духа Божьего, сходящего с неба, как голубя, и голос, говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Он объявил Мессию, потому что он увидел знамение Мессии». Так вот, эти ученики, должно быть, обсуждали это после того, как это пробуждение закончилось, видите. Это для того дня отношение некоторых людей. Некоторые верят, некоторые не верят. Это то же самое, что мы встречаем сегодня. Есть люди, которые верят, некоторые не верят. У нас это присутствует на всех собраниях. Одни верующие, другие не верят вообще. И некоторые говорили в тот день: «Никогда человек не говорил так, как этот человек. Он говорит не так, как священник или проповедник. Что тот человек говорит, тут же происходит». Видите? Он проявляет то, о чем мы проповедуем. Видите? Он никогда человек не говорил так, как этот. Хорошо. И там были некоторые неверующие, сказали: «Этот человек – Вельзевул, он может это делать только духом дьявола». И Иисус отчитал их. Потом это, должно быть, сказал Иоанн, молодой человек, может быть, сказал: «Подумайте об этом, братья, он сейчас с нами». О, какая мысль! Он сейчас с нами в лодке. Если бы мы сегодня Мой дорогой брат и сестра могли только приостановиться на несколько минут, чтобы осознать этот Мессия, о котором мы говорили, и Бог говорил, что придет. И был здесь на земле, умер, воскрес, вошел на небеса и вернулся спустя 10 дней и явился им в Пятидесятницу и дал поручение своей церкви. Тот же самый Иисус сегодня с нами, когда мы плывем по грозному морю жизни. Мы говорим о Нем, мы думаем о Нем, мы читаем о Нем, что Он делал, кем Он был, как Он жил, какие дела Он совершал, и потом забываем об этом. Осознаете ли вы, что Он находится с нами, не только с нами, но в нас? О, как я представляю это себе! Какое это должно было быть чувство безопасности, подумать, что сам Творец плыл с ними по беспокойным водам. О, какая это сегодня безопасность! Знать, что тот самый Бог, который создал небеса и землю, который создал этот прах, в котором мы обитаем, называемый телами, плывет с нами по житейскому морю. Зная, что болезни и боль расстраивают нас, и смерть смотрит нам в лицо. Но чего нам страшиться? Тот самый Творец этого самого праха, этих самых 16 элементов, из которых мы состоим, этой нефти и космического света, плывет с нами через каждый шторм и каждое море. Его истина никогда не утратит силу. Он с нами и сказал: «Вот я с вами всегда, даже до скончания века». Теперь, плывя по этим беспокойным водам, они обсуждали это и размышляли о том, какой безопасностью должно быть это было для людей, которые были с ними, ученики и прочие, когда вокруг беда. Они знали, что только что произошло сильное пробуждение, и они наслаждались его результатами. Теперь, я думаю, что это очень похоже на нас сегодня. У нас прошло сильное пробуждение, но мы обнаруживаем, что оно остывает. Теперь, согласно истории, хотя я не являюсь образованным человеком, но я прошел историю церквей, никейские отцы и вавилоны Хислопа и так далее, и узнаем, что любое пробуждение длится только примерно 3 года. Вот примерно сколько оно длится. Но это продолжалось в течение примерно 15 лет, потому что, я думаю, это примерно последнее, которое будет у нас. Поэтому мы близки к пришествию Господа. И поэтому сейчас это, может быть, как они на том судне в ту ночь, может быть, мы такие же, что мы, Его ученики, которые верят в Него, сейчас просто наслаждаемся всем тем, что мы видели. О, эти дела, которые я видел, как он совершал, для этого понадобились бы месяцы и месяцы, чтобы я мог бы написать множество книг о том, что я видел, что он совершает, великие знамения, чудеса, невероятные события, которые просто, это за пределами человеческого понимания. Это должны быть сверхъестественные силы Божьи, чтобы совершить такое. И я не думаю, что я стоял бы здесь, за этой кафедрой, как служитель Евангелия, и говорил бы нечто неверное, понимая, что мне 54 года, и мои дни подходят к концу. Я должен буду встретиться с ним. Я хочу быть совершенно искренним. Эти вещи правильны, и они должны быть правильными. Видите? Потому что не только это, но я ввел бы людей в заблуждение. Но я скажу сегодня, что я видел его. Он больше преуспел в моих небольших усилиях, которые я приложил. Теперь запомните, своим Евангелием он добился большего успеха, чем теми усилиями, которые я приложил для него, чем он добился в своей собственной стране, откуда он был родом. Я написал бы Библии, чтобы знали, что он совершил в эти последние дни, потому что он обещал это. Эти дела, которые творю я, вы сотворите, и больше сих сотворите. Там говорится «более великие», точное слово, которое стоит там. Никто не смог бы совершить более великого. Он совершил все, что только можно было совершить, видите, воскрешать мертвых, останавливать стихии и все остальное. Но больше сих сотворите, потому что Дух в то время жил в одной личности, Сыне Божьем. Ныне же Сыны Божьи по всему миру. Больше сих сотворите, потому что я к Отцу иду. Видите, прислал обратно Святого Духа на церковь. И вот они, должно быть, были будь тогда такими, какие мы сейчас, отдыхали между пробуждениями, ожидая пришествия Господа. И когда мы плывем дальше, свидетельствуя, рассказывая, «О, я помню, когда у нас проходило это собрание там, я помню, когда это закончилось здесь. Этот мертвый ребенок лежал там, и 2 дня был мертв, и они привезли на собрание, и Святой Дух воскресил его обратно к жизни». Видеть этого человека, который зашел здесь и оттуда, слепые, скрученные, хромые, немощные, говорить им, что они сделали и что произошло, как Святой Дух встречался с людьми на платформе, рассказывал им, что они совершили. Обманщики поднимались туда и думали, что это телепатия, и тут же выявлялось. И некоторые из них были парализованы прямо на глазах у всех, перед тысячами людей. Все эти сильные вещи доказывают это. И теперь мы как бы отдыхаем в промежутке между этим временем, понимаете? Отдыхаем. Может быть, Иисус поступал тогда так, как Он поступил в день сотворения. Он создал землю и небеса и землю за 6 дней, и на 7-й день Он отдыхал. Вы скажете, это был Иисус? Да, в Библии сказано, Он был в мире, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Таким образом, Он, может, отдыхал от одного пробуждения до другого, точно как Он отдыхал между бытием и Своим приходом, понимаете? Небольшой отдых. Потом, в то время как Он пытался отдохнуть, и ученики были, забыли о том, что Он с ними. Итак, тогда обрушилась беда. Вот в какую минуту она приходит, когда церковь забывает о присутствии Иисуса Христа. Когда мы забываем и начинаем шуметь, и волноваться, и пререкаться из-за своих деноминационных различий и так далее. Вот когда именно приходит беда. Но пока Христос находится там, и Святой Дух благословляет всех людей, нам все равно, цвет, вероучение или что бы это ни было. Мы все в одном громаднейшем бассейне Божьих благословений, просто общаемся под кровью Иисуса Христа, и мы не обращаем на это внимания. Но когда мы начинаем пытаться думать, ты знаешь, моя деноминация немного лучше, чем их, немного крупнее, чем их, у нас больше членов, вот когда наступает беда. Итак, у них это начинается, и проблемы возникли, когда они забыли о том, что Он там. Так много говорили о Нем и не осознавали, что Он с ними. Я хотел бы, чтобы у меня получилось каким-то образом вколотить это. Смотрите, они говорили о Нем, но забыли, что Он лежал в той же самой лодке, в которой были они. И сегодня вот что произошло с церквами. Мы говорим о Нем. У нас так много интеллектуального, что мужи настолько подготовлены в Писании, что они могут произнести проповедь, которая будет «не подкопаешься ни к чему». Но где Бог? Вот что я хочу знать. Где то проявление? Понимаете? Умственные проповеди. В Библии сказано, непосредственно перед уничтожением потопом, и Иисус сказал, «Так будет в пришествии Сына Человеческого, как было в дни Ноя». Тогда на земле были исполины. Это были исполины, люди крупного телосложения. И сегодня есть интеллектуальные исполины. Есть мужи, которые, ох, великие, могучие мужи. Они знают греческий наравне с ивритом и остальное, и могут собрать это вместе настолько умно. Но где же то пробуждение? Где тот Бог, который зажигает сердце человеческого существа? Не то, насколько это умно. Нужна простота, чтобы низвести силу Божью. Затем они обнаружили, как мы сегодня, что пришла беда. Лодку начало раскачивать, и ветер сорвал паруса, и вода наполнила лодку. Что? Все надежды рухнули. Все надежды на выживание. Так вот, если вы бывали в Галилее, то же самое случается и сегодня. С западной стороны там горы. В них вот такая расселена, как прорубленная. И сегодня рыбаки по всему побережью там расскажут вам, что опасно там переплывать море, потому что те штормы начинаются неожиданно и просто стремительно проносятся. И та вода, штормовое море, просто пенится и закручивается, и там даже сегодня тонут рыбаки. И совершенно внезапно нечто произошло. Пришла беда, и паруса упали, и ветер тут же унес их. И весел стало не хватать, и стали трещать и ломаться по мере того, как те сильного телосложения рыбаки налегали на них, зная, каким образом обращаться с теми волнами. И неожиданно лодка заполнилась водой. Но не странно ли это, что мужи, которые всего несколько часов назад, аминь, видели, как он совершал такие дела, и совершенно забыли об этом? Бог, который воскрешал мертвых, Бог, который исцелял больных, Бог, который наполняет Святым Духом, что мы увидели, происходило, сейчас тот же самый, сегодня. Он прямо здесь, в лодке. Он здесь с нами. Вот я с вами всегда. Или в беде, или в спокойном плавании. Я по-прежнему в лодке. Видите? Они забыли об этом. И они думали, что уцелеть стало невозможно. Они думали, что они видели, как он совершил так много дел. Но сейчас они забыли, что он находился в лодке. Совершенно забылось во время беды, точно как сейчас. Так вот, точно как сегодня, мы видим, что они столкнулись с проблемами, которые нельзя было преодолеть их навыками. Видите? Это превосходило их навыки преодоления этого. Они пытались снова поставить паруса, а ветер срывал их. Они попробовали налечь на весла, продолжая вычерпывать из лодки воду, встать к волне именно так, как надо, как лодочники. Вы понимаете, как нужно действовать. И не идти прямо на волну, вы потопите лодку. Вам нужно направлять ее, держаться на волне, когда проходите. И те рыбаки, со всем, что у них было, так сконцентрировались на том, чтобы выжить, что они забыли, что в лодке находился Создатель. И все их навыки, тем не менее, не помогли. Я вижу, что сегодня здесь две сестры сидят в инвалидных колясках. Понимаете, нет сомнения, что те женщины испробовали все, что только можно, чтобы выздороветь. Там, может быть, есть люди, у которых рак, другие с болезнью сердца. И врач со своими навыками сделал все, что мог, чтобы помочь вам. Но вы в конце. Они уже ничего не сделать. Неужели мы забыли, кто с нами? Кто это, плывущий с нами по грозному морю жизни? Кто это, давший обещание? Он есть Слово. Понимаете? Это пока еще не отняли у нас. Я хочу это вот так, в моем сердце. Если они когда-либо заберут это, у меня оно есть здесь. Видите? Видите? Но Слово по-прежнему с нами. Он есть Слово. И вещи, от которых у врача нет средства, вещи, от которых у церковного мира нет средства, с нами находится Создатель всего. Я читал циркулярное письмо, опубликованное знаменитым пятидесятником, который сидел бок о бок с папой недавно на экуменическом совете. Я записал 33 года назад, что именно это произойдет. Так вот, вы никогда не сможете впихнуть в ту штуку настоящих, духовных пятидесятников. Они не настолько глупые. Это звучит очень убедительно для интеллектуального, но духовный разум сразу же уловит это, что это неправильно. Они знают, что это неправильно. Они знают то, что Бог сказал обо всем этом, и поэтому их это никогда не увлечет. Теперь, другие увлекутся, где Иисус говорил, что два духа в последние дни почти обманули бы самих избранных, если бы это было возможно. Видите? Но избранные поймут разницу. Но мы живем в беспокойное время, когда нет такого служителя в мире, который мог бы удержать наши деноминации от присоединения к этому экуменическому совету. Они уже в нем. Неважно, сколько всего совершил Бог, каким благословением Он был среди нас, они все равно вошли прямо в это. Вы не сможете остановить это. Вот и все. Они сделают это. Вот. Беды, которых нельзя исправить при помощи церкви. Тогда, как только мы узнаем, что вы идете к врачу, он скажет, «Ну что ж, мне очень жаль, но должен вам сообщить, что у вас рак». Ну и тут же на этом все. Он умер. Ничего не поделаешь. Или она, им конец. Врачи говорят, «Ну вот, это паралич. Вы не можете. Это лейкемия». Что ж, тут же они, можно сказать, уже мертвы прямо тогда. Видите? Вселяется страх, видите? Но этого не должно быть. Кто этот, который дал обещание? Ради чего мы живем? Зачем мы церковь живого Бога? Зачем мы наполнились Святым Духом? Чтобы помнить в бедственное время, что Он по-прежнему здесь. Он стабилизирует дела. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он все так же с нами. Он, может, отдыхает несколько минут между собраниями, но он все так же по-прежнему здесь. Да. И когда приходит беда, и вера в то, что он с нами, тогда вселяется страх. А когда вселяется страх, тогда мы действительно в беде. У нас это есть в церкви, в стране, где бы то ни было. Все народы напуганы до смерти. Где-то есть космонавт и есть атомная бомба. И мы знаем, что наука разработала механические устройства, да такие, что в любой момент, без предупреждения, весь мир может разлететься на куски. И мир напуган. Меня не пугает то, что мир разлетится на куски. Наступит 1000 лет царствования в миллениуме, после того, как все закончится. Бог не будет уничтожать свою собственную цель. Единственное, о чем я молю, Господь, нахожусь ли я в должном состоянии, чтобы уйти, когда Он придет? Это единственное мое опасение, которое у меня есть. Угодил ли я тебе, Господь? Видите, не надо бояться того, что делает человек. Бойтесь Бога, сказано, не бойтесь убивающего тела, но он может и тело, и душу погубить в гиене. Видите, это верно. Теперь, доводы и так далее, когда начинается беда, страх. И сегодня мы производим впечатления практически таких же. Но помните, он по-прежнему с нами. Теперь, Святого Иоанна, 1 глава, не забудьте об этом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами. Евреям 13:8 сказано, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». И эта книга является откровением Иисуса Христа, начиная с Бытия до последней книги «Откровение». Это откровение Иисуса Христа. Пророки и все те вещи служили предзнаменованием Христа. И все в этой книге – это Иисус Христос. Итак, запомните, Он по-прежнему с нами. Все, чтобы устранить любую причину, которую может начать дьявол, находится прямо здесь. У нас это есть, прямо здесь. Беда. Но учитель в лодке. Хорошо. Если кто попадает в беду, когда у врачей нет средства, помните, он здесь. Если мы... Не забывайте, он на корабле. Им следовало знать, этим ученикам, что он Мессия. А слово «Мессия» означает «помазанный». Видите? Тогда, если он имел в себе всего Бога, Бог был в нем, он сказал, «Я Иисус». Сын сказал, «Я ничего не делаю сам от себя, если не увижу Отца Творящего. Отец пребывает во мне». Видите? Теперь, если он был Мессией, благодаря этому, с тем помазанием, от этого он полностью стал Мессией. И мы, с тем же Духом, что был на нем, не частичного, но того же самого свойства, частично на нас, от этого мы стали бы мессиаитами, стали бы маленькими сыновьями Бога, принятыми сыновьями Бога. И Его Святой Дух запечатлел нас в Его теле, и мы Его дети. Ничто не должно беспокоить нас, волновать нас. Мы Его. Если это не так, ну вот, мы клеветники. Мы свидетельствовали о чем-то, что даже не такое. Я верю этому. Я верю, что ныне мы, сыны Божьи, не будем. Сейчас, прямо сейчас. И посадил нас сейчас в небесных местах во Христе Иисусе. Аминь. У нас нет силы, но у нас есть полномочия. Для этого не требуется сила. Кто-то сказал, у тебя есть сила? Нет, но у меня есть власть. Это верно. Возьмите какого-нибудь полицейского, который стоит здесь на улице. На нем униформа, его фуражка слишком велика для него, висит у него на ушах. У него нет силы, чтобы остановить что-нибудь. Но пусть он только выйдет здесь, и машина будет ехать по дороге, у которой двигатель в 300 лошадиных сил. И пусть он поднимет ту руку. Смотрите, как заскользят тормоза. Почему? У него нет силы, но у него есть власть. И когда мужчина или женщина помазаны крещением Святым Духом, он, может, с его образованием не сумеет прочитать своего имени буквами размером с товарный вагон, но у него есть полномочия от Бога, что он Сын Божий. Пусть он воспользуется своими полномочиями и поднимется и скажет «Стоять!» И сатанинские колеса заскользят и затормозят. Что-то должно будет произойти, потому что Святой Дух наделил его полномочиями. Именем моим они будут изгонять бесов. Вот именно, конечно.
Ему нет необходимости получать степень доктора богословия или доктора философии. Ему надо знать Иисуса и знать то, что ему дано. Он основывается на том. Так точно.
Им следовало бы знать, по наблюдению, что этот человек делал,
и исповедовали то, что он был тем, кем он был, Мессией. Следовательно, он знал обо всем, и он знал, что должна была обрушиться эта беда. Он знал обо всем. Конечно, отец ничего не делает, если он не покажет сыну. Видите? Итак, он знал обо всем.
Им следовало знать, что он понимал, что надвигался тот шторм.
Правильно. И знал, что это произойдет. Это было дано только как испытание их веры. И, может быть, эти неприятности произошли только, может быть, пробуждение прошло, чтобы посмотреть, что мы станем делать по этому поводу. Может быть, вас сразила болезнь. Это не по причине чего-либо греха, но чтобы явлены были дела Божьи. Откуда нам знать об этих вещах, что произошли? Ничего не случается, и просто обычно без Божьего ведома. Он знает это. Он знал это вначале. И эти вещи происходят, потому что это испытание веры. Петр сказал, «Искушений вам посылаемых, не чуждайтесь, огненных искушений, как приключение для вас странного. Для вас это драгоценнее золото. Это послано для того, чтобы испытать вас. О, тот очищающий огонь, что это проявит все 100%. Весь шлак исчезнет, все неверие. Тогда будет переживание, что вы будете знать». Что могли засвидетельствовать еврейские дети после того, как они прошли огонь? Бог – Спаситель от огня. Они знали это. Даниил знал после того переживания во львином рву. Лазарь знал после могилы, что он – воскресение. Аминь. После того, как ты прошел через эти проверки и испытания, они для тебя славные. Тогда это произошло для того, чтобы испытать их веру. Может быть, это возможно сегодня, что у кого-то здесь заболевание, и это проверка веры, чтобы посмотреть, что вы станете делать по этому поводу. Он доказал им, кто он такой. Он доказал, кто он такой. Как? Словами, которые он проповедовал, и делами, которые следовали за словами. Понимаете? Подтверждение. Бог подтвердил его. Ибо он сказал им, если я не творю дел Божьих, тогда не верьте мне. Если я не делаю того, что Бог сказал, что я буду совершать, тогда обвиняйте меня, если я не совершаю. Если я не Мессия, и он говорил это. Если я не Мессия, если вы не можете поверить мне как человеку, что я Мессия, потому что я пришел не через ваши школы, и у вас нет никаких сведений обо мне, где вообще получал образование, или когда я проходил ваши теологические школы. И если вы не можете поверить, что я Мессия, что ж, верьте делам, они свидетельствуют о том, кто я такой. О, разве это не было бы замечательно сегодня, если бы церковь только смогла обосноваться на том, что в Библии сказано, что будет делать христианин и каким он будет. О, вот это да! Как я думаю об этом! Иисус сказал им, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они и есть те, что свидетельствуют обо мне. Они говорят вам, кто я такой». О, мне не нужно говорить, что я методист, баптист, пресвитерианин или что бы то ни было. Жизнь, которой ты живешь, слова Божьи, если ты часть того живого слова, как ты сможешь отрицать то, чем ты являешься? И как слово может не подтвердить то, кем ты являешься, если ты являешься этим? Видите? Как можно? Как можно просить у овцы, чтобы производила шерсть? Она не может произвести шерсть, поскольку это овца. Она будет давать шерсть, потому что это овца. И человек не должен ничего вырабатывать, если он христианин. Он является, потому что это он. Он – это то, из чего он создан. Он христианин по природе. Яблоня является яблоней, потому что это яблоня. Видите, персиковое дерево является персиковым деревом, потому что это персиковое дерево. И христианин является христианином, потому что Христос живет в том человеке. И делает христианин означает подобный Христу. Не членство, но подтверждение. Бог производит через вас именно то, кем является христианин. Это когда вы уходите с дороги и позволяете Богу войти. Вы ни о чем не думаете. Пусть у вас будут те же мысли, что были во Христе. Вот именно, вот это настоящий христианин. О, вот это да! Исследуйте Писание, сказал он. Они есть те, что свидетельствуют обо мне. Им следовало знать, что он был Богом, который создал ветры и волны. Видите, Бог создал ветер. Да, это воздух. Бог создал воду. Да, это H2O. Он создал это. Но вы видите, что это дьявол проник в тот ветер, и затем дьявол направился к чему-то еще, проник туда, и это стало причиной шторма. И вот так иногда это происходит с верующими. Они снижают планку до неверия. И тогда сатана входит в вихри, видите, вызывает ссоры и распри, и споры, и остальное. Это дьявол среди людей. Дьявол проникает в воздух и возмущает его, вызывает смерть. Проникает в воду, возмущает ее. Видите, Бог создал ее, но они позволили дьяволу войти. Дьявол проник туда, князь, господствующий в воздухе. Заметьте, он проник туда, и там возникли ветер и волны. Теперь те ученики должны были бы сказать, «Ну и что? Все в порядке сейчас?» «Ну вот, лежит Творец, лежит прямо здесь, он плывет с нами, видите?» «Ну, только посмотрите на все то, что он совершил. Что ж, чего нам волноваться из-за волн?» О, если бы мы могли чувствовать таким образом в отношении этого, насколько иначе это было бы? Да, Бог, Создатель небес и земли, Бог, Создатель ветра и волн, разве они не должны были бы подчиниться Его Слову? Единственное, что Ему нужно было сделать, сказать это. Видите, Он Слово, но Бог должен был употребить человека для того, чтобы осуществить или проявить свои атрибуты. Бог вначале был просто Богом. Он даже не был Богом. Бог — это объект поклонения. Он был великой силой, Бог. Затем Он создал ангелов, и ангелы поклонялись Ему, поэтому Он был Богом. Затем Он сотворил человека. Теперь Он — Спаситель. Итак, там не было ничего погибшего. Нечто должно было погибнуть, чтобы Он смог проявить свои атрибуты как Спасителя. Вы верите этому? Он был исцелителем. Итак, ничего не было больного, поэтому нечто должно было заболеть, чтобы проявились его атрибуты, чтобы показать, кем он был. Он был отцом, понимаете? И нечто должно было быть. Он должен был иметь сына, что сделало бы его отцом. Понимаете? И все эти вещи проявляют его атрибуты. Ничто не выбивается за рамки. Видите? Есть. У Бога каждое колесико работает четко. Все в порядке. Создатель! Аллилуйя! Создатель находится в лодке, в которой мы плывем. Хотя подкожные черви уничтожат это тело, однако я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам, сказал Иов. Это верно. Давид сказал, «Да, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Сойду ли в преисподнюю, и он там. Возьму ли крылья зари и улечу, и он там». Плывя по грозному морю жизни. И жизнь героев и великих подает и нам пример, что и мы в песках эпохи можем свой оставить след, как вот этот, след, увидевший который, кто-то свергнет гнет греха, чей корабль разбили волны, вновь поднимет паруса. Если Бог сделал это для того брата, Он сделает это для меня. Стань же твердо, ободрись ты и бесстрашен будь в душе. Это то, что я бы не рабом будь, которого нужно ко всему подталкивать, но героем, закалившим меч в борьбе. Псалом жизни, стихотворение Лонгфелла. Псалом жизни, мне оно нравится. Там описывается нечто, оно нечто демонстрирует. В нем содержится что-то подлинное, какое-то значение. Мне нравится то, в чем имеется смысл, есть значение, музыка, стихотворение, что бы это ни было. Мне оно нравится, если оно настоящее. Теперь им следовало бы знать, что он должен будет. Все должно было подчиниться ему. Нам следует знать то же самое. Наши тела должны будут подчиниться его слову. «Я Господь, исцеляющий все болезни твои». Это слово? Что ж, это тело должно подчиниться этому. Все, что мне нужно сделать, нажать на кнопку. Аминь. Иногда кнопка находится на коленях, вы знаете. Но я говорю вам, от этого посылается электрический ток. Но это все, что вы делаете, верите этому. Бог обещал это. И как те волны должны были подчиниться Ему, так и вот это должно подчиниться Ему. Настолько, что Он обещал, что после того, как мы умрем, я воскрешу его вновь в последний день. Я причесывал эти 2-3 волосинки, которые у меня здесь как-то недавно. И моя жена сказала мне, сидит там сзади, она сказала, «Билли, ты лысеешь». Я сказал, «Ну ты знаешь, дорогая, я не потерял ни одного из них». Она сказала, «Что? Ты не потерял ни одного?» Я сказал, «Нет». Она сказала, «Пожалуйста, скажи мне, где же они?» Я сказал, «Тогда я хочу спросить у тебя кое-что. Скажи мне, где они были до того, как я получил их?» Они вещество. И там, где они были до того, как я получил их, там они ожидают меня, когда приду за ними. Верно. Он сказал, ни один волос с вашей головы не погибнет. Ничто не погибнет. Вы знаете, что вы самое разрушающее, что у нас есть, это огонь. Но огонь не уничтожает. Он только сжигает кислоты и кислород до тех пор, пока это снова не придет в свое прежнее состояние. Бог ничего не истребляет. Вы не сможете ничего уничтожить полностью. Аллилуйя! Верно! Вы не сможете ничего уничтожить. Это возвратится к своему началу. Я заряжаю патроны вручную. Я стреляю из ружья Swift 220. И я вкладываю столько, чтобы скорость пули в дуле была 5000 футов в секунду. И потом, если ты добавишь патрон всего лишь на полграна больше пороха, и ты выстрелишь там в стену, то ничего не увидишь. Не останется ни пятнышка. Все, что ты услышишь, это шум. Что же происходит? Когда та пуля вылетает из ствола настолько быстро, с той медью и свинцом, что это возвращается обратно к своим естественным кислотам, до того, как это было 100 миллионов лет назад, возможно. Но если мир простоит еще столько же, то это снова может стать пулей, опять. Понимаете, это ничего полностью не уничтожается. Оно снова возвращается. О, как это чудесно. Я вас задерживаю. Хорошо, я буду заканчивать. Одну минуту, видите? Так вот, Бог сказал, «Я воскрешу это в последние дни». Как чудесно! Им следовало бы знать это. Им следовало бы знать, что Он принудит ветры и волны повиноваться Ему. После того, как Его ученики сами увидели, что их силы на исходе. О, Боже! Позволь нам сделать то же самое сегодня, обнаружить, что наши человеческие усилия на исходе. Когда они оказались в такой ситуации, должно быть, им пришло в голову, что с ними находится Создатель. После того, как их врач не оправдал ожиданий, после того, как все их психологически усвоенные понятия о Христе рухнули, после того, как врачи не оправдали ожиданий и остальное, просто помните, что с нами Создатель, понимаете? Он здесь, тот, кто обещал эти вещи, Евреям 13:8. Тогда пришла мысль, давайте пойдем, разбудим Иисуса. Это следующий шаг. Это то, что мы должны сделать. Давайте пойдем, вызовем его на сцену. Он обещал быть с нами. Он обещал, «Се я с вами во все дни, даже до скончания мира». Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Пойдите, разбудите Иисуса, потому что Он с нами, как Он был тогда. Они видели, что Божье Слово Писания отождествило, что это был Мессия. Они знали это, видите? Мы тоже знаем. Мы видели, как то же самое, что появилось в день Пятидесятницы, сошло прямо на нас, то же самое предписание, происходит то же самое. Мы видели Иисуса, который стоит прямо среди нас, действует в людях и действительно исцеляет людей, и воскрешает мертвых, и открывает глаза слепым, и совершает те же дела, которые Он совершал тогда, таким же образом, как Он обещал. Итак, на этот счет не должно быть никакого беспокойства. Видите? Так вот, мы не должны заботиться об этом. Одна женщина сказала мне однажды, когда проповедовал, я случайно об этом вспомнил. Была одна дама, которая мне сказала, она сказала, «Брат Бранхам, я много раз рассказывал об этом, но, может быть, стоит рассказать снова». Она сказала, «Есть только одно, что я нахожу неправильным в вашем проповедовании». Я сказал, «О, только подумать, спасибо, видите, только одно». Я сказал, «Я, конечно же, благодарен вам». Она принадлежала к церкви, которая не верит, что Иисус Иисус был Богом. Она не верила, что Он сверхъестественный. Они не верили, она не верила, что Он был тем, кем Он был, Мессией. Она сказала, Он был пророком, Он был хорошим человеком, но Он не мог быть Сыном Божьим, потому что у Бога не могло быть Сына. Бог — это Дух. Видите, она оказалась не способна понять, что Бог осенил Марию, что произвело непорочное зачатие. Видите? И она сказала мне, «Вы делаете его божественным, мистер Бранхам». Я сказал, «Он божественный?» Она сказала, «Как же так?» Сказала, «Ну вот, он не мог быть божественным». Сказала, «Вы сказали, что вы верите Библии». Я сказал, «Верю». Она сказала, «Если я докажу вам, вашей же Библии, что он не мог быть божественным, что он был только человеком, хорошим человеком». И они, «Что ж, если здесь находится один из них, я не хочу ранить ваши чувства, потому что Христос умер». Это была христианская наука, понимаете? И сказала, «Так вот, ваше исцеление и эти вещи...» Сказала, «Я верю в это, в каждую частичку, но...» Она сказала, «Вы делаете Иисуса божественным». Ну, так я сказал, «Он или божественный, или самый большой обманщик, который только был когда-либо в мире». Понимаете? Я сказал, «Он был или Богом, или он никем не был». Понимаете? И она сказала, «О, ну, мистер Бранхам», сказала, «Он не мог быть божественным». Я сказал, «Хорошо, давайте мне свое место Писания». Она сказала, «Когда он шел ко гробу Лазаря, в Святого Иоанна 11 главе, сказано, в Библии сказано, что он пошел ко гробу Лазаря». Сказал, «Да, мадам, я знаю, на что вы ссылаетесь». Она сказала, «Дальше в Библии говорится, когда он шел туда, что он плакал». Я сказал, «Это верно». Она сказала, «Что ж, как он мог быть божественным и при этом плакать?» Я сказал, «Что ж, вы оказались неспособны увидеть, кем он был. Он был и человеком, и Богом». Понимаете? Я сказал, «Он был человеком, когда он плакал». Это верно. Но когда он стал у гробницы того человека, который был мертв 4 дня, и сказал, «Лазарь, выйди!» И человек, который был мертв 4 дня, воскрес к жизни и вышел из гробницы. Это было больше, чем человек. Правильно. Я сказал, «Действительно, он был человеком, когда он спустился с горы в тот вечер, голодный, и осмотрел всю смоковницу, чтобы найти что-нибудь поесть. Он был человеком, когда он был голодным, но когда он взял 5 хлебов и 2 рыбки и накормил 5000 человек, это было больше, чем человек. Правильно, это верно». И я сказал, «Он был человеком, когда он лежал на корме той лодки, уставший, когда волны даже не разбудили его, когда казалось, что разбудит его. Он был человеком. Нет сомнений, что 10 000 морских бесов поклялись, что они той ночью потопят его. Понимаете? Так вот, он был человеком, лежал там, уставший. Но как только позвали на сцену, аминь, он поставил свою ногу на гитов лодки, поднял глаза и сказал, «Мир!» Посмотрел вниз на волны и сказал, «Успокойся!» И ветры с волнами подчинились ему. Аминь! Это было больше, чем человек. Так точно. Он был человеком на кресте, когда он просил глотка воды. Он был человеком, возопившим «Я жажду». Но в пасхальное утро, когда он сломал печати смерти, ада и могилы, и вошел, он был больше, чем человек. Это был Бог в человеке. Это верно. И тот же самый живет в нас в этот вечер, как Дух Святого Духа. Так точно. Сегодня люди говорят, «Как я могу поверить, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки?» Помните, Он обещал в послании к евреям, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он обещал также в Евангелии от Святого Иоанна, 14 глава Святого Иоанна и 12 стих. Он сказал, «Верующий в Меня, дела, что Я творю, и Он сотворит». То, чем я живу, что Отец живет во мне, поскольку я Сын Божий. Так как я принимаю вас, мой Дух будет в вас и будет творить те самые дела. Непременно. Это лишь естественное. И еще он сказал, «Се я буду с вами во все дни, даже до скончания мира». Матфея 28:22, то есть 28:20, вот так. «Се я буду с вами во все дни, даже до конца земли». «Я с вами». «Еще немного», — он сказал «еще». «И мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я...» «Я» — это еще одно личное местоимение. Видите? я буду с вами, даже в вас, до скончания мира. Дела, что я творю, и вы сотворите. Вот вам, пожалуйста. Вот как именно вы узнаете об этом. О, еще, я не покину вас и не оставлю вас. Вы говорите, как такое может быть? Как это можно доказать? Иоанна 14:12, видите, «Дела, что я творю, и вы сотворите». Сейчас он ожидает вызова на сцену. Он ожидает именно в этот час, прямо сейчас, чтобы доказать именно то, что я сказал о нем, что это верно именно сейчас. Если нет, тогда это ошибочно, и я лжесвидетель. Он готов к вызову на сцену прямо сейчас, чтобы совершить те самые дела, которые он совершал. Итак, в лодке, в которой мы плывем, давайте разбудим Иисуса в своей жизни. Послушайте, я часто говорил, если бы я встал здесь на платформе и сказал вам, что во мне живет дух Джона Диллинджера, что ж, у меня висели бы пистолеты, и был бы преступником. Конечно. Если бы я сказал вам, что во мне живет Шекспир, я был бы поэтом. Если бы Шекспир жил в тебе, что ж, ты знал бы, как ты был бы великим сочинителем среди поэтов. Правильно? Конечно. Ты мог бы. Стихи. Ты мог бы сочинять стихи, потому что Шекспир, великий писатель, был бы в тебе, и ты был бы Шекспиром. Правильно? Если бы Шекспир жил в тебе, разве ты не был бы Шекспиром? Конечно, ты был бы. Если бы в тебе жил Бетховен, то ты разве не был бы композитором, который писал бы песни, великим композитором, Бетховеном? Скажешь, Бетховен живет во мне. Тогда ты будешь совершать дела Бетховена, будешь писать его музыку, конечно, если бы это жило в тебе. Ты непременно делал бы это, потому что в тебе жил бы его дух. В таком случае, если во мне живет Христос, если Христос живет во мне, через меня будут совершаться дела Христовы. Конечно. Если в тебе живет Бетховен, то обнаружатся дела Бетховена. Если бы в тебе жил Христос, то обнаружатся дела Христа. Ибо Он тот же, тот же. Он не может измениться. Помните, что я говорил. Это вечное. Измениться Он не может. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. О, тогда пригласите его на сцену. Вы боитесь пригласить? Неужели мужи сего часа, неужели мужи этого дня боятся пригласить на сцену Иисуса? Сказать, «Господь, ты обещал это, теперь сделай это». О, ну и ну! Аминь. Псалом. Иегова велик. О, Иегова могущественный, Иегова вечный. Он от века до века. Он Бог. Его милость тысячи родов на тех, кто боится Его. Вы боитесь разбудить того Иисуса в своей жизни, который уснул ненадолго. Вы боитесь пробудить то, что несколько лет назад сошло на вас и наполнило вас Его благословениями. Вы боитесь разбудить Его и сказать, «Господь Иисус, у меня сегодня беда. Появись на сцене ради меня». В этих морях, по которым я плыву, я был сражен болезнью. Я страдаю. Помоги мне, о Господь Бог. Помоги мне. Вы боитесь пригласить Его на сцену? Нет. Когда вы приглашаете его на сцену, как те ученики, все сомнения расходятся, оседают. Поднимается вера. Уже нет сомнений. Вера заняла свое место. В Библии написано, что в Евреям 13:8 сказано, «Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же». Это было написано. Теперь пусть это совершится. Святого Иоанна 14:12 написано, как я только что привел здесь, «Верующий в Меня, дела, что творю я, и он сотворит». Верно? но это было написано. Пусть это теперь совершится. Понимаете? Бог обещал это. Бог так сказал. Это было написано. Матфея 28:20. «Сей я с вами во все дни, даже до скончания мира». Видите? «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я буду с вами даже в вас до скончания века». Это было написано. «Вы увидите меня». Это было написано. Теперь пусть это совершится. Вы верите этому? Я вас задержал допоздна. Сейчас 9:30. Я знаю, что вы, вероятно, дома к этому времени ложитесь спать. Просто подождите одну минутку. Эти вещи, у меня еще целая дюжина заметок, но я не буду к ним приступать. Смотрите, эти вещи истинны? Если это не истинное, тогда что мы здесь делаем? Что мы утверждаем нечто такое, что мы стали лицемерами? Что мы заявляем миру о вещах, которые даже не являются такими. Ну, мы оказываемся лжесвидетелями, и нам даже не позволено жить. Тогда, если нет воскресения мертвых, и Христос не воскрес из мертвых, тогда ешьте, пейте и веселитесь. Вы все идите туда и живите подобно остальной размазне, со свиньями, вы понимаете, если нет воскресения. Если нет пришествия Христа, если Его нет здесь, и Его слова не истинны, если одна иота ошибочна, тогда я ни в чем из Него не могу быть уверен. Это все должно быть написано. Все должно быть правильным. Это тот час, о котором Иисус сказал, «Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». Посмотрите. Посмотрите на Содом. Одну минуту, заканчивая. В Содоме перед тем, как мир был сожжен, языческий мир был сожжен. Теперь, в этот раз его сожгут опять. Видите? Уже не вода. В этот раз огонь. Как было в дни Содома. Теперь взгляните на состояние мира сегодня. Точно как Содом, абсолютно так же одеваются. Все, я говорю вам, это недостойно. И посмотрите на мир, просто бредет в грехе. Смотрите, даже это проникло в церковь. А старомодные христиане, мы уже почти не видим их. А наши женщины все обрезали волосы, красятся, носят шорты и всякое. Просто безнравственность. И не понимаете, что вам придется ответить в тот день за прелюбодеяние. Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней. Вы можете быть чисты, целомудренны таким образом. Но то, как вы себя ведете, и грешники смотрят на вас, неправильно. Вы преподнесли себя, тогда вы виновны. Вы виновны. Иисус так сказал. Посмотрите даже на наших пятидесятниц. И посмотрите на наших служителей. Многие из них расслабились, боятся сказать что-то против этого. Боятся, что деноминационная организация выставит их за дверь. Я лучше буду лежать на животе и буду пить воду из ручья, и есть содовые крекеры, и буду проповедовать это слово и говорить истину. Так точно, чем принадлежать ко всему, что только есть. Так точно. О, мы нуждаемся в глубочайшей искренности. Нам нужно что-то вернуть обратно. Нам не нужно столько умения произвести впечатление. Нам необходим Святой Дух, живущий среди нас, чтобы люди могли сказать, «Кто может обвинить меня в грехе?» Грех – это неверие. Если в Писаниях сказано, что Иисус будет делать то-то и то-то, Он сказал, «Кто из вас может осудить меня или обвинить меня во грехе?» Теперь, грех есть только один – это неверие. То есть, вера или неверие. Неверующий уже осужден. Можете курить, пить и делать эти вещи, потому что вы не верите. Но если вы на самом деле верите, вы будете поступать иначе. Понимаете? Потому что в вас либо вера, либо неверие. Теперь смотрите, посидите спокойно еще минутку. Так вот, сейчас прозвучит важное, сильное утверждение. Сначала я внимательно рассмотрю эту аудиторию. Я смотрю кругом. И я знаю одного человека, которого я вижу там, насчет которого я не уверен, знаю ли я его. Это мужчина, которого я остановил как-то. Я не знал. Автобус хотел повернуть налево, и люди поворачивались. И я подумал, тот человек хочет проехать налево. Я остановился, начал показывать ему жестами, чтобы ему развернуться. И там сидит водитель автобуса. И это, и здесь. Я встретил его сегодня в ресторане «Фурра» или в кафетерии, и он мне сказал, что это он был тем водителем. Сказал, что его жена получила исцеление от болезни почек, где-то на каком-то из собраний, блуждающие почки или что-то такое, и была вызвана в собрании. Видите, я никогда... Бог Небесный знает, что я никогда не видел эту женщину. Я никогда ее не видел. И вот здесь этот мужчина. Я полагаю, его жена, думаю, что она где-то здесь, будет свидетельством. Видите, и дела... Это просто продолжается и продолжается. Видите? И я не вижу никого, кого я действительно знал бы. Но запомните, Бог знает каждого из вас. Он знает, что в вашем сердце. И если Он Слово, вы верите, что Он Слово? В Библии сказано, Слово Божье действеннее, острее обоюдоострого меча, распознаватель помышлений сердечных. Правильно? Вот почему Иисус мог стоять и понимать их мысли, и говорить им, что они сделали. Видите, это верно. Женщина прикоснулась к его одежде, и он повернулся, сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Он не знал в тот момент, и все отрицали это. Но он смотрел вокруг, пока он не обнаружил, куда ушел тот поток силы. Он увидел его на одной бедной женщине, и он сказал ей о ее кровотечении и сказал, что «Твоя вера спасла тебя». Твоя вера. Она вытянула через Бога, вытянула из Бога через Него. Вот почему добродетель вышла, сила. Ее вера прикоснулась к Богу с помощью Него. Видите? Теперь, дела, что творю я, и вы сотворите. Понимаете, что я имею в виду? Кто-то сказал, «О, мы совершаем более великие дела». Что ж, просто совершите сначала эти дела. Понимаете? И просто совершите эти дела. Видите? Вы говорите, мы проповедуем Евангелие по всему миру. Это замечательно. Ты пытаешься за что-то спрятаться, приятель. Видите? Дела, что творю я, также дела, что творю я, и вы сотворите. И больше всего, потому что я к Отцу иду. Видите? Посмотрите на женщину у колодца и так далее. Вот как они узнавали, что он Мессия. Если бы он пришел сегодня в город, как вы узнали бы его? Видите? Шрамы от гвоздей. Это может сделать любой лицемер. Сделать на своей руке шрам от гвоздя, понимаете? Что угодно. Никак нет. Единственное, как они узнавали это, опознавательный знак Духа, понимаете, будет совершать дела, которые он сказал, что он будет совершать. Так вот, я верю этому. Почему я с этой группой пятидесятников? Я не принадлежу ни к одной из их организаций, потому что я просто стою в проломе и говорю, «Мы братья, вот и все», понимаете? Потому что я верю, что они ближе всех стоят к тому, чем, я думаю, является Библия, из всех, кого я знаю. Видите? Вот. Вот почему я это делаю. Я никогда не становлюсь членом, потому что я вижу их с обеих сторон. Братьев со Святым Духом. Я верю этому. Я знаю, что это правда. Понимаете? И поэтому мне не нравится строить на этой, или строить на той, или принимать от этого и того. Я просто стою и говорю, мы братья, просто забудьте о том, давайте будем братьями, понимаете? Давайте будем просто братьями. И до тех пор, пока сатана принуждает нас драться друг с другом, что ж, тогда ему не нужно драться вообще. Но как только мы забудем об этой схватке и соединим руки и сердца и скажем, мы братья, мы воины Христа, вперед, тогда то великое пробуждение». Никакой экуменический совет не сравнится с этим. Никак нет. Это Божий выбор. Избранные, которые были призваны. Вот. Если этот день... Просто запомните. Последнее знамение, которое было показано перед тем, как был сожжен Содом, это был Бог, явленный в человеческом теле. Правильно? Я это спрашиваю. Три ангела пришли к Аврааму, и двое ангелов пошли дальше в Содом, чтобы предупредить. Это было в тепловатой деноминационной церкви, современный Билли Грейм и так далее. Но Авраам символизировал, как это было в тот день, избранную церковь, которая не была там в Содоме. Она была за пределами Содома, действительно рожденные заново пятидесятники и все, кто рожден от Духа. Теперь наблюдайте за тем, который остался за кадром и беседовал с Авраамом. Сказал, теперь помните, его звали Авраам за пару дней до того, и Сара была Сарой, и сменилась на Авраам и на Сарру, Сара. Видите? Авраам. Авраам, отец народов. Видите? И разве это не поразительно, что из всех великих мужей, которые приходили туда, к Содомской церкви, в мире сегодня, всех великих мужей, которые приходили туда, там были Билли Санди, Сенки, Финни, Нокс, Кальвин, Лютер и так далее. Ни у одного из них имя не заканчивалось на «хам» до сегодня. Г-Р-А-Х-А-М. Никто другой за все время. Это 6 букв. В то время как Авраам, то есть Авраам, 7. Совершенное. Видите? Но смотрите, ангел, который пришел к Аврааму, сказал ему: «Авраам, не Авраам, Авраам, где твоя жена? Не Сара, но Сара». И в Библии сказано: «Она в шатре, позади тебя». И он сказал: «Я, вот, пожалуйста», снова личное местоимение, «я буду у тебя, Авраам», согласно обещанию, которое он дал. Кто это был? Его одежда в пыли, ест теленка, пьет коровье молоко, ест масло, хлеб, сидит там, ведя себя так, будто был весь в пыли и уставший, позволил, омыл ему ноги, казалось, человек. И он сказал: «Где Сара?» Сказал: «Она в шатре, позади. Я буду у тебя, согласна». И она, как у вас это называется, подслушивала. Вы понимаете? Слушала сквозь шатер. Она не выбегала наружу, подобно современным женщинам, вы знаете. И чтобы... вы знаете. Но она прислушивалась сквозь шатер, что ее муж скажет. В наши дни она говорит, чего ему не следует говорить. Так что тогда она слушала вот так, сквозь шатер. И когда она услышала: «Не вы, сестры, нет-нет, вы не настолько неразумны, видите?» Ну что ж, она слушала. И она рассмеялась, украдкой, сказала: «Мне ли старой женщине, столетней, и господин мой тоже стар, и мы снова будем иметь это утешение?» Видите, как муж с женой, они уже прекратили. За многие годы до того. Мне снова иметь это утешение с моим мужем. Нам иметь утешение вместе. И она рассмеялась. И ангел с его, человек, стоя своей спиной к шатру, сказал: «Почему Сара рассмеялась?» И она сказала, она выбежала и призналась: «Я не говорила, но ты рассмеялась». Видите? Так вот, Бог лишил бы ее жизни прямо тогда, но он не мог сделать так, чтобы она пострадала, потому что она была частью Авраама. О, нас давно уже не было бы, если бы не были частью Христа. Все то, что он совершил, а мы ходили и говорили, это телепатия, это вот это, то или другое, но он не может нас тронуть. Видите, гнев не может коснуться вас, потому что вы часть Христа, когда вы рождены свыше. Понимаете? Понимаете? Он не мог этого сделать, потому что это принесло бы вред Аврааму. Его обещание было Аврааму, а Сара — это часть Авраама. И церковь — это часть Христа, невеста. Видите? Он не смог бы этого сделать, несмотря на ее неверие. Он сказал: «Но ты рассмеялась». В Библии сказано, что она испугалась. Может быть, она испугалась, что она потеряет свое членство или что-то, но понимаете? Понимаете, как сегодня? Но она испугалась. И обратите внимание, тот же самый человек дает благословение Аврааму. И обещание, что если он сможет найти 10 праведных душ, он не истребит его, и исчез прямо перед ним. И Авраам назвал его Элоим, вседостаточный. Теперь возьмите свою Библию и посмотрите. Если в начале Бог, посмотрите, стоит ли там слово Элоим. И вот здесь Авраам, который беседовал с ним, назвал это проявление человека здесь, перед самым сожжением Содома, который мог различать помышления в разуме, сказал, что это Элоим. И Иисус сказал, как было во дни Содома, так будет. Теперь смотрите, кто пошел к церкви, деноминации. Наблюдайте, что Бог совершает среди избранных. Именно там последнее знамение, которое получил Авраам. Вызванная церковь получили перед тем, как был сожжен Содом. Мы в конце времени. Друзья, разбудите Иисуса. Господь, Ты дал обещание. Не бойтесь. Скажите: «Господь Бог, смело я выхожу. Я пробудился здесь. Проснись, Господь, на мой призыв. Я в нужде, смилуйся надо мной. Я не верил, и прости меня за это. Позволь мне отныне, я хочу пригласить тебя на сцену ради моего дела». В Библии сказано, он первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей. Правильно? Новый Завет, Евреям 1, Евреям 3, первосвященник. Сейчас он восседает по правую руку Божью, первосвященник, которого можно коснуться. И если он тот же вчера, сегодня и вовеки, откуда вы узнаете, что вы коснулись его? Он будет действовать точно так же, как он действовал вчера. Это покажет его сегодня. Правильно? В больные тела здесь сегодня, Господь. Ты Бог, и нет подобного Тебе. Единственное, что нам требуется сделать, это пробудиться, встряхнуться, пригласить на сцену Иисуса. И, Отец, когда Ты выйдешь на сцену, скажи, что Ты тот же вчера, сегодня и вовеки, и дай нам узнать сегодня, что Ты по-прежнему в лодке, Ты по-прежнему здесь. Ты сказал, «Я никогда не покину вас, я никогда не оставлю вас». И да будет известно сегодня, Господь, что я сказал истину. Не имеет значения, сколько слов я произнес бы. Это все равно будет не так, как если бы Ты сказал что-то одно. Всего лишь одно слово от Тебя будет значить больше, чем все, что мог бы сказать любой человек. Мы желаем Тебя, Отец, выйди на сцену настолько, чтобы эти люди здесь увидели, что Ты в лодке. И я верю, что каждый грешник покается. Я верю, что каждый отступник быстро помчится к алтарю. Я верю, что каждый больной человек выздоровеет. Ты даруешь это, Господь? Мы взываем к Тебе. Приди, Иисус! Некоторые погибнут, Господь. Некоторые умрут вечной смертью, отделение от Бога, если Ты не выйдешь на сцену. Мы погибаем, Господь. Некоторые из них забыли Твои великие чудеса исцеления. О, Боже, выйди на сцену! Мы призываем Тебя. Приди и пробуди наше сознание, Господь, и Дух Христов, который в нас. Мы молим через имя Иисуса Христа. Теперь, с опущенной головой, если бы пианист прошел к пианино или что-нибудь, и мы просим почтительности, и теперь давайте просто будем настолько почтительными, насколько мы умеем, на минуту. Верь, только верь. Пожалуйста, сестра, медленно. Теперь, каждый пусть молится. Теперь молитесь сами. Я хочу узнать, у кого здесь нет молитвенной карточки, и вы больны, и вы хотите, чтобы Бог прикоснулся к вам. Поднимите, пожалуйста, свои руки. Хорошо. Хорошо. Теперь, у кого есть молитвенные карточки, поднимите свою руку. Что ж, где-то примерно вдвое больше тех, у кого нет молитвенных карточек, чем тех, которые их имеют. Независимо от того, есть они у вас или нет, это ничего не значит. Это значит то, что вас вызовут сюда. Я собирался пригласить пасторов. Подойдут. Мы возложим на вас руки и помолимся за вас. Так вот, это хорошо. Понимаете? Это очень хорошо. Но послушайте. Вы знаете, возложение рук, я верю этому. Это совершенно верно. Так точно. Соединиться с жертвой. Я верю в это. Но смотрите, однажды римлянин, это иудейская традиция. Иаир сказал, приди, возложи свои руки на мою дочь, и она будет жить. Но римлянин сказал, я не достоин, чтобы ты вошел под мою крышу. Только скажи слово, мой слуга будет жить. Теперь, если он вчера, сегодня и вовеки тот же, и я не знаю вас, Бог Небесный знает, что я не вижу здесь никого, за исключением этого водителя автобуса, кого я знаю на данный момент. Я знаю, что у меня есть некоторые люди, брат Сотман и остальные находятся здесь. Где-то здесь находится моя жена, но я не вижу ее в данный момент. Я не вижу, и я не вижу брата Сотмана. Но они не здесь. Они здесь, я хочу сказать, но я не знаю, где. Теперь я хочу, чтобы вы молились. Просто молитесь очень искренне. Скажите, «Господь, помоги мне». И когда вы молитесь, молитесь молитвой веры. Молитесь, чтобы Бог дал вам вашу просьбу. И скажите, «Господь, я знаю, что этот человек не знает меня, но если бы ты просто доказал мне, что ты в лодке, что ты здесь, в этом здании сегодня, затем я знаю, что брат Бранхам не знает меня, ничего не знает обо мне, но он сказал мне как раз сегодня, что ты тот же Мессия, и обещал, что если он поверит тебе, что ты совершишь через него те же самые дела, которые ты совершал через Мессию, потому что его Дух будет с нами». Тогда, если я узнаю, это может быть доказано, что ты здесь, тогда это все, что мне нужно знать. Я поверю этому всем своим сердцем. Вы поверите? И если он выйдет на сцену и совершит нечто подобное тому, что он совершал тогда, тогда вы узнаете, что это те дела, которые совершал он. Смотрите, что он сделал, когда он увидел Петра, Нафанаила, женщину у колодца, слепого Вартимея, тех, кто коснулся его, женщину с кровотечением. Видите? Вот как они узнали, что он — Слово, потому что он мог распознать их мысли. Он обещал при последнем знамении, перед сожжением земли, это снова вернется, последнее знамение для церкви. Вот, пожалуйста. Вот послание для деноминационной церкви там. Вот послание для церкви, пятидесятников, избранных, вышедших. Теперь верьте. Теперь, Небесный Отец, они в твоих руках, я в твоих руках. Я веряю себя тебе, веряю их тебе, чтобы дела Божьи объявились, чтобы это небольшое критикующее послание сегодня могло стать проявленным для этих людей здесь, в Тусоне, прямо здесь, посреди этой пустыни. Отец Бог, в этой милой небольшой церкви, с Твоим приятным пастором здесь, Господь, чтобы эта церковь всегда жила результатами Слова Божьего, чтобы они знали, что Иисус по-прежнему в лодке, что из-за того, что пробуждение не продолжается, это не означает, что он исчез. Он прямо здесь с нами, готов к вызову в любое время. Нетрудно разбудить, но придет к нам на помощь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы люди узнали, что Ты Бог, и Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Я вверяю Тебе себя и церковь, чтобы между нами, между их верой и даром, который Ты дал мне, чтобы их вера могла задействовать этот дар Бога, который будет вызывать со всего этого зала, где эти незнакомые люди, и соверши, как Ты совершил, когда женщина коснулась Твоего одеяния. Ты наш первосвященник, Господь. Пусть эти люди коснутся Твоего одеяния, и Ты отправь им обратно Твое послание, как Ты отправлял через Иисуса Христа, Твоего Сына, так как мы, неумелые слуги Его, омытые Его драгоценной кровью, могли объявить дела Божьи умирающему миру в последние дни, и мы вознесем Тебя за это хвалу, Отец. Тогда, когда мы сегодня пойдем домой по дороге, мы скажем подобно тем, которые шли из Эммауса, после того, как он умер, воскрес, и он совершил нечто так, как он совершал перед тем, как его распяли. Они поняли, что это он. Никто другой не мог бы этого совершить. И соверши это сегодня опять, Господь. Сделай так, как Ты обещал. Это Твое обещание. Дела, которые творю я, и Он сотворит. Я буду с Ним, даже в Нем, до скончания мира. Это подтвердит это, Господь. И мы скажем, что наши сердца горели в нас. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Теперь, во имя Господа Иисуса, я прошу вас сидеть тихо, в почтении, верить. Теперь, глядя на эту аудиторию, с этим лежащим передо мной Словом Божьим, я говорю, что единственный человек, которого я действительно узнаю, это вот этот брат здесь. И теперь я вижу свою жену там, в конце, и там, сзади. Но давайте начнем отсюда, спереди. Теперь молитесь. И говорите, «Господь Иисус, я слышал много проповедей, я слышал шедевры проповедей, но я хочу увидеть Тебя, как греки сказали, Господин, мы хотим видеть Иисуса». Они хотели узнать не философию, они хотели видеть Его, знать Его, ничего другого, кроме Него. И Он есть Слово, понимаете, знать Его лично. Скажите, «Я как эта женщина, у которой было кровотечение, у меня нужда. Не мог бы ты просто проявить себя сегодня и проговорить ко мне?» Ты первосвященник. Я не узнал бы твоего голоса, может быть, если бы ты проговорил. Но если ты проговоришь человеческими устами, как ты говорил, Бог ничего не делает без человеческого содействия. Кто? Вы это знаете. Понимаете? Он должен кого-то употребить. Теперь, вы, если он совершит это и подтвердит то, что он прямо здесь с нами, вы примете свое исцеление? Поднимите свою руку, скажите, «Я приму». Если я увижу, как он совершит это, я приму это. Благословит вас Бог. Теперь молитесь. И теперь, если он совершит что-либо чудесным образом, не сомневайтесь. Только верьте. Можете смотреть на меня. Делайте, что хотите. Но вам нужно верить, что это он. Вы верите тому, что это через действие божественного дара, посланного от Бога, явленного ангелом. И вот я стою. Вокруг меня эти служители. Прямо здесь. Нет ничего. Это верно, брат? Мы все находимся здесь, а вы находитесь там. Я вас не знаю. Бог это знает. Я ничего не знаю о вас, но Он знает. Теперь, через невидимую личность Святого Духа, который может объявиться только через свое проявление, может открыть вам именно то, что, как Он сказал, Слово будет совершать. Когда Слово облеклось в плоть, это распознаватель помышлений сердечных. Верно? Вот почему он мог это совершать. Верьте сейчас, имейте веру, не сомневайтесь. Просто имейте веру. Какое сладостное время! Я считаю, это один из самых замечательных моментов моей жизни, когда я могу стоять перед группой людей и показывать им, что их поклонение не напрасное. Всякая другая религия в мире — это подделка, кроме христианства. Всякая другая религия в мире ошибочна, кроме христианства. Христианство — это единственное, которое может указать вам на пустую гробницу и открыть сердце и сказать «Он живет здесь». И доказать это. Теперь, вот то, что он обещал. Он сдержит свое обещание? Вот оно что. Держит ли он свое обещание? Так точно. Вы скажете, что ж, брат Бранхам, подойди и исцели меня. Если бы я мог, он уже совершил это. Единственное, что он хочет от вас, это чтобы вы верили этому. Понимаете? Ты спасешь меня, брат Бранхам, если бы я мог. Но он уже совершил это. Вы — единственное, что он мог бы сделать, если бы он стоял здесь в этом костюме, который он дал мне. Единственное, что он мог бы сделать, это именно то, что мы просим его сделать сейчас, понимаете? Просто сообщить нам, что это он. Не бойтесь, это я. Ободритесь. Видите? Ученики, когда он шел по воде, подумали, что это дух, призрак или что-то такое. Они испугались. Он сказал, «Не бойтесь». Это я, видите? И это то, что он сказал бы сегодня. Не бойтесь, это я. Я наблюдаю за одной женщиной, которая сидит здесь, смотрит прямо на меня. И если вы видите его сейчас, там тот свет прямо над той женщиной, сидящей вот здесь. Я вас не знаю, но есть одна вещь. Вы страдаете от болезни спины. Это верно? Если это верно, поднимите вашу руку. Хорошо. Ваша вера исцеляет вас. Скажите мне, чего она коснулась. Я никогда в жизни не видел ее. Мы с вами не знакомы друг с другом. Если это верно, поднимите свою руку. Итак, видите, я никогда в жизни не видел эту женщину. Но я увидел ее вот так. И я понял, что это было здесь, вот где. Хорошо, да. Вот. Здесь что-то такое. Вот здесь сидит маленькая девочка на переднем месте, совсем ребенок. И как только я произнес ее имя, она начала плакать. Эта маленькая девочка ищет чего-то настоящего. Ее сестра плачет позади нее. Я не знаю ребенка, никогда в жизни не видел ее, насколько мне известно. Но она ищет крещение Святым Духом. Это правда. Это правильно, девочка? Правильно. Подними свою ручонку. Видите? Вот вам, пожалуйста. Она не отсюда. Она прибыла сюда с востока. Она дочь служителя-миссионера. Между прочим, ее отец хочет встретиться со мной по какому-то вопросу. Я никогда в жизни не видел ее, но это совершенно верно. Не бойся, дорогая, ты получишь Святого Духа. это совершает твоя вера. Просто верь. Если этот маленький ребенок может сделать это, спросите у ребенка, узнайте, правда это или нет. Если этот маленький ребенок, к чему они прикоснулись? Малышка, у тебя есть молитвенная карточка, дорогая? У тебя нет? Тебе она не потребуется. Понимаешь, у тебя больше, чем молитвенная карточка, дорогая. У тебя есть вера. Запомните, она получит Святого Духа. Она получит это. Откровенно говоря, он рядом с ней сейчас. Скажите, откуда тебе известно, как я узнал, что было не в порядке, чего она желала? Видите? Так вот, если этот ребенок, дитя поведет их, почему не ты сейчас? Прямо вот здесь сидит дама, смотрит на меня. Она страдает из-за состояния нервозности. Она молится за своего мужа также, который не спасенный. Если вы будете верить всем своим сердцем, вы получите то, о чем вы просите. Аминь. Вот молодая женщина сидит прямо здесь на крайнем ряду. У нее женская болезнь. Верьте всем своим сердцем, вы исцелитесь. Вы верите этому? Там темнокожая дама, которая сидит прямо за ней там. Она в молитве, но она молится за родственника. Это мужчина преклонного возраста, свекор. И тот свекор болен уже в течение многих лет. Это верно. Я вас не знаю, правильно? Причиной послужила какая-то авария, что положила начало болезни. Если это верно, поднимите руку. Хорошо. Вы верите? Вы можете получить то, о чем вы просили. Между прочим, это начало двигаться. Другая темнокожая дама, сидящая вот там сзади, она страдает от астмы. Дама может это упустить. Боже, помоги мне. Миссис Джеймисон, верьте всем своим сердцем. Встаньте на ноги. Я не знаю вас, но вы верьте всем своим сердцем. Вы скажете, знаешь, как ее зовут? Ну, конечно же. Разве он не сказал Петру, как того звали? Да, конечно, ему известно все. Вот здесь сидит мужчина, он умрет от рака, если нечто не коснется его поскорее. У него рак, это верно. Вы верите? Верите? Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы такой? Мистер Лад. В таком случае, если вы верите всем своим сердцем, вы можете исцелиться. Я никогда в жизни не видел этого мужчину. Призовите Иисуса. Он сейчас посреди вас. Разве вы не видите? Вы верите? Имейте веру в Бога. Вы верите, что вы можете сейчас пробудить его в своем сознании? Понимаете? Вы верите? Если да, возложите друг на друга свои руки. Вот так. Просто возложите руки друг на друга. Пригласите его на сцену. Это он. Вы верите этому? Это он. Спросите у этих людей. Я никогда в жизни их не видел. Сейчас это повсюду, по всему зданию теперь, когда вы возложили руки друг на друга. Вы можете поверить мне на слово? Если Бог подтвердил то, что я сказал вам истину, видите, тогда поверьте мне в этом на слово. Я говорю вам то, что является истиной. Что такое истина? Возложите свои руки друг на друга. Не сомневайтесь. В Библии сказано, у уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Здесь среди нас Иисус, прямо сейчас, Дух Христов. Так вот, когда вы возлагаете свои руки на человека, который рядом с вами, теперь вы молитесь за них. Просто начинайте. Возлагайте руки на них и молитесь. Я буду молиться отсюда. И я верю, что Бог исцелит каждого из вас. Возложите на них руки и верьте в то время, как мы молимся. Господь Иисус, мы благодарны Тебе. Мое сердце подскакивает, потому что вот Ты, прямо здесь, Тусоне. Ты здесь, прямо на этом собрании церкви. Ты здесь, среди людей. Ты доказал это, Господь. Как все это могло бы совершиться, если бы это был не Бог? Неудивительно, что апостол сказал: «Муж, засвидетельствованный от Бога среди нас чудесами и знамениями, которые Он, Бог, сотворил через Него среди всех нас, чему мы свидетели». И здесь тот же самый муж, Иисус Христос, Сын Божий, в облике Святого Духа, сегодня действует среди нас, подтверждает Свои слова. «Дела, что творю Я, сотворите и вы». Мы знаем, что Ты здесь, Господь, Ты нас не покинул. Теперь эти люди возложили друг на друга руки. Они верующие, они молятся друг за друга, и они верят, что Ты сделаешь их здоровыми. Словом живого Бога, обращением, которое представляет Слово, что уверовавших будут сопровождать сии знамения. В присутствии воскресшего Иисуса Христа, Сына Божьего, в Его присутствии. Присутствие, Святой Дух, который прямо сейчас здесь и подтвердил, что это Иисус среди нас, разбудил нас, Господь, от нашей спячки, что наши сердца стали стучать чаще от веры и хвалы. Во имя Иисуса Христа, пусть всякая болезнь отпустит людей в эту минуту. Пусть они освободятся от всех своих болезней и немощей, которые у них. Я обвиняю сатану присутствием Иисуса Христа, в воспоминание о Его Слове, в котором сказано: «Именем Моим будут изгонять бесов». Мы, как верующие мужчины и женщины, мы бросаем вызов этому бесу. Во имя Иисуса Христа, покинь это собрание, выйди из каждого из них. И пусть они уйдут свободными сегодня, чтобы отправиться домой, обнаружат, что они свободны от болезней, свободны от боли, свободны от немощи, каждый из них, Господь, во имя Иисуса Христа, да будет это так. Теперь, со склоненными головами, продолжайте молиться друг за друга. Теперь, если есть мужчина или женщина, у которых в сердце было сомнение, мальчик или девочка, и верит, что сейчас вы находитесь в присутствии того, о ком я говорил сегодня, кто полностью явил и рассказал вам, и подтвердил вам своим словом, что он будет это совершать, и пришел и совершил просто в точности то, что он говорил, что он будет совершать, видите, сегодня среди нас. И если ты не являешься Детем Божьим, не выйдешь ли ты сюда к алтарю, в то время как Святой Дух помазывает меня и помазывает этих других, и позволишь нам помолиться за тебя? Подходите, пожалуйста, пока мы со склоненными головами, просто склоните свою голову на минуту, когда мы напеваем себе: «Верь, только верь, возможно все». Вы скажете: «Брат Бранхам, я искал Бога в течение многих лет, и я никогда не мог наполниться Духом. Я не рожденный свыше христианин. Я хочу быть рожденным свыше. Я действительно хочу этого. И я, брат Бранхам, я хочу, чтобы ты помолился за меня». Не пройдете ли вы сюда, чтобы встать здесь, пока мы будем напевать это? То есть споем один раз, со склоненной головой и склоненным сердцем. «Только верь». И я почувствовал водительство к этому, так или иначе. Я не знаю, я никогда этого не делаю, но я почувствовал водительство сделать это сейчас, чтобы сделать этот призыв. Таким образом, что в конце периода, когда я снова предстану перед вами, может быть, больше никогда, если я приеду через год, там будет... Если я проживу этот год, многие здесь не проживут. Понимаете? Их уже не будет, потому что здесь есть престарелые, и многих из вас уже не будет здесь через год, но я должен буду встретиться с вами однажды. Поэтому в присутствии Христа я прошу вас сейчас выйти вперед во имя Иисуса и принять Его своим Спасителем, пока мы поем, склонив головы.
Верь, только верь. Просто верь.
Вы хотите, чтобы я помолился с вами? Вы придете сюда?
Богу возможно все. Верь.
Просто верьте, что Он здесь. Только подумайте, тот восхитительный, вам придется однажды предстать на Его суде. Если вас донимает грех, не хотите ли вы выйти вперед?
Верь, только верь Богу.
Это верно. Подходите прямо сюда. Проходите вот сюда, сестра. Кто-нибудь еще выйдет сейчас? Проходите вперед. О, Господь, я вот так, вот так. Подходите.
Господь, верю я.
Я поверю прямо сейчас, Господь, что ты здесь. Богу, я старался, Господь, но я не знаю. Богу возможно все, Господь, я верю. Я хочу привести в порядок отношения с Богом. Я хочу. Благословит вас Бог, ребята. Подходят с улицы. Теперь все в порядке, брат. Все нормально. Я спущусь туда. Я приглашаю всех вас.
О, Господь, верю я. Богу возможно все. О, Господь, верю.
Господь, после того, как Ты воскрес из мертвых 19 столетий тому назад, и вот Ты дал обещание, что мы увидим Тебя в последние дни, что Ты будешь совершать именно это. И вот Ты здесь появился сегодня, прямо у меня на глазах, в эту интеллектуальную эпоху, научную эпоху, и нарушил всякий закон науки, нарушил все, что говорили критики, и предстал прямо среди нас, и подтвердил, что Ты воскрес из мертвых. Я буду верить, Господь, я верю, в то время, как мы споем это еще раз.
Господь, верю я.
Вы придете сейчас, остальные? Выходите сюда. Подходите все вы. Все, кто хочет принять Христа сейчас, вы придете?
Богу возможно все. О, Господь, верю я. О, Господь.
Господь, верю я. Ничего больше не должно совершиться, Господь. Это последнее знамение, которое Ты обещал. Проповедовать Слово, исцелять больных. Запомните, Слово было проповедано, больные исцелились. Но вот еще последнее знамение для вызванной церкви, для вызванной пятидесятнической церкви. Ее последнее знамение. Я буду верить. Теперь, когда у нас есть эти, сегодня здесь совершенное число, 7, означающее завершение. Я просто хотел быть уверенным. Святой Дух, вы никогда не видели, чтобы я проводил служение исцеления, а потом развернулся и сделал призыв к алтарю. Видите? Но Святой Дух сказал, сделай это. Понимаете? Сделай это прямо сейчас. Это как раз то время. Сделай его. Я подумал. Я повернулся к брату Маку. Он сказал, сделай это. Вот они здесь, семеро, совершенное число. Может быть, последний их призыв, но они прислушались. Они исполнили в точности то, что Бог сказал им сделать. Слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную. На суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Они перешли от смерти в жизнь. Кто постыдится меня перед людьми, того постыжусь и я перед Отцом моим и святыми ангелами. Но кто исповедает меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим и святыми ангелами. Вот они стоят, трое мужчин и четверо женщин. И вы знали, что таким является сегодня коэффициент рождаемости в мире, в Соединенных Штатах? Четверо женщин на каждые трое мужчин. Вот как выглядит коэффициент рождаемости. И вот здесь сегодня снова коэффициент рождаемости. Входит обратно, в церковь. Америка получает свое последнее. С ней кончено. Вот и все. Мы в конце времени. Теперь, интересно, может, здесь некоторые женщины, какая-нибудь добрая мать или женщина здесь, которая наполнена Святым Духом, 3 или 4 человека подошли бы сюда, встали рядом с этими сестрами, в то время, как я буду молиться за них. И 3 или 4 брата, может быть, наши братья-служители подойдут сюда, встанут рядом с этими замечательными молодыми мужчинами здесь, встанут здесь, когда мы засвидетельствуем вместе. Я подойду туда вниз, помолюсь и возложу руки на этих людей. И я хочу, чтобы каждый человек в этой церкви верил вместе со мною в то время, как мы молимся. Это верно. Благословит вас Бог, братья. Я спускаюсь туда вместе с вами, чтобы возложить на них руки. Теперь я хочу, чтобы все пребывали в глубоком почтении. Пожалуйста, одну минуту. Самая священная часть. Теперь смотрите. Это все, что они могут сделать. Это, смотрите. Вы знаете, они услышали голос Божий, и они вышли сюда. Эти молодые мужчины в этом возрасте, эти женщины в этом возрасте вышли сюда, чтобы сделать публичное признание. Они покончили с грехом. Я сказал, кто желает принять Иисуса Христа своим Спасителем, выходите вперед. И присутствие Божье, объявляющее мысли, рассказывающее людям, что с ними не в порядке, кто они такие, что-то о них, откуда они прибыли. Видите, если это не Христос, тогда что это такое? Это обещание. Бог сказал, что Он совершит это. И те люди, может быть, первый раз, когда они... И они грешники. Они сказали, «Да, я верю этому». Вот это что? Это проявившееся Слово. Оно стало плотью. Слово снова во плоти. Бог действует через человеческую плоть. Мы знаем, что это правда. Они вышли и сказали, «Я покончил с грехом». Это публичное признание. Оно совершает это. Теперь вы, дорогие люди, которые пришли сюда, однажды я должен буду встретиться с вами, сестра, там, по ту сторону этой черты, с каждым из вас. Я должен буду встретиться там с вами. Мне придется дать отчет за то, что я сказал. Братья, мне придется дать отчет. Вы, может, совершили очень замечательные вещи. Вы, может, слушались своих родителей. Может, сделали удивительные вещи. Но самое великое, что вы когда-либо совершили в своей жизни, это то, что вы делаете прямо сейчас. Понимаете? Это самое великое, что вы когда-либо совершали. Так вот, если Бог прислал сюда свой дух и подтвердил, а затем именно это проговорило через меня и сказала, «Сделай призыв». Теперь, если вы когда-нибудь бывали на собраниях прежде, вы знаете, что я так не поступаю. Я передам это пастору. Но он сказал, «Сделай это». Понимаете? Тогда я сделал его. Сразу же, я собирался сделать. Кто-то здесь был, и это было где-то, что я увидел тот свет, движущийся над ними. Я начал, и неожиданно он оборвал. Вы обратили внимание, как он переменил? Сказал, «Сделай это». Сказал, «Сделай призыв сейчас». Это все, что я мог сделать. Верно? Это все, что я мог сделать. Вот вам, пожалуйста. Теперь Иисус сказал святого Иоанна 5:24, видите, вот это, что слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную. Ты веришь в это, сынок? Вы верите этому? Все вы, мужчины? Вы, женщины, верите этому? Это все, что вы смогли бы сделать. Тогда что вы делаете? Принимаете. Вы ничего не сможете сделать. Скажите, «Господь, в своем сердце я сожалею о том, что я сделал. Я с радостью принимаю то, что Иисус совершил для меня. Сегодня, начиная с этого часа, я буду жить для Него. Я приму Иисуса Христа своим Спасителем. Я приму христианское крещение. Я верю, что Ты наполнишь меня Святым Духом. Я хочу жить для Тебя». Совсем недолго, и вы обнаружите, что все изменилось, и вы — новое творение, входит новая жизнь, и вы начинаете жить с этого момента. И я встречусь с вами опять у судилища Христова с каждым из вас. Я встречусь с вами там, и я должен буду ответить за то, что я... Бог спросит с меня. Но если вы примете это на основании, скажите, «Что бы я ни совершил, ты знаешь». Я вышел сюда перед этими людьми, чтобы продемонстрировать, что я сожалею. Я не хотел этого делать. Я не хочу больше этого делать. Я покончил с этим. Вот что. Теперь я хочу, чтобы вы склонили свои головы. Я хочу, чтобы каждый из вас, братья и сестры, положил на меня свою руку. И я хочу, чтобы каждый человек этой церкви, каждый христианин склонил свою голову в смиренной молитве, когда я буду молиться. И вы будете молиться со мной, чтобы Бог ответил на эту просьбу. Вот, Небесный Отец, здесь стоит женщина и плачет, молодая женщина, красивая молодая женщина стоит здесь, плачет. Она на основании Твоего подтверждения того, что Ты сказал, что Ты будешь делать. Ты обещал, что Ты совершишь это. Ты сошел и исцелил больных и умирающих, и они изменились от смерти к жизни. И еще, некоторые духовно умирающие, они поспешили к алтарю. Ангелы небесные радуются, согласно Слову Божьему. Пропавший вернулся. Иисус изгонял бесов перстом Божьим. Но когда он спас овцу, он положил ее себе на плечи, самое крепкое в его теле, и принес ее. Теперь вот они здесь, Господь, они твои. Я вверяю их тебе как символ любви твоего присутствия сегодня. Храни их, Господь, в совершенном мире и дай им вечную жизнь, чтобы они никогда не погибли, но жили вечно. Боже, ты обещал, что ты воскресишь их в последний день. Я верю этому. И они твои. Теперь, со склоненными головами, все. Я хочу спросить у тех, которые пришли сейчас к алтарю, что из глубины своего сердца вы пришли с искренностью. И из глубины своего сердца верьте, что Библия верная, что Иисус Христос, Сын Божий, умер вместо вас. Вы недостойны этого. Вы недостойны, вы это знаете. Но так как вы недостойны, Бог прислал Его, достойного, чтобы вы в своей недостойности могли стать сыновьями и дочерьми Бога. Ничего, но просто нечто в вашем сердце говорит вам, что это верно, и вы принимаете это. Вы верите этому всем своим сердцем и принимаете его своим спасителем. Не то, что вы совершили, но то, что вы верите, что Он совершил. Вы верите Ему. Я хочу, чтобы вы подняли свою руку, сказали: «Я сейчас во имя Христа приму Иисуса Христа, чтобы занял мое место там». Это все, что Он хочет сделать — занять твое место. Благословит вас Бог и благословит вас. Он займет мое место. Теперь я хочу, чтобы вы повернулись к залу, прямо к слушателям. Прямо повернитесь вот сюда, к залу. Я хочу, чтобы люди, которые стоят, молятся. Я хочу, чтобы вы все посмотрели на этих людей. Теперь наблюдайте за ними, когда они поднимут свои руки. Те, кто знает, что вы были грешниками, а теперь вы перешли от смерти в жизнь. Поднимите вверх свои руки снова, вот так. Поднимите руки. Я хочу, чтобы в зале, кто принимает их как своих братьев и сестер, поднимите вот так свои руки. Вот, пожалуйста. Слава Богу! Хвала Богу! Они твои! Они сыновья и дочери Бога, искупленные! Теперь давайте, все склоните свои головы и воздайте благодарение Богу за то, что Он совершил для них. Кто из присутствующих, кто был болен, чувствовал себя больным, и теперь поднимите свою руку, скажите: «Я верю этому, я знаю, что присутствие Иисуса Христа сегодня сделало меня здоровым, я уже не болен». Поднимите свои руки, все, смотрите, весь зал, прекрасно, я теперь здоров, благодаря крови Иисуса Христа. Теперь давайте склоним снова головы. И каждый, люди, пройдите, возложите руки на этих людей, христиане. Вам необходимо протянуть им правую руку общения и благословить их, и пригласить их в свою церковь, или что вы захотите сделать. Да пребудет с вами Бог. И давайте склоним сейчас свои головы, и пусть каждый из нас в своей собственной манере возблагодарит Бога за то, что Он совершил. Хорошо. Давайте склоним свои головы. Брат Мак, пройди сюда, пожалуйста, и руководи нами в этой молитве. Да, Господь, да.